Всем привет, друзья, и добро пожаловать в очередной эпизод шоу Кирилла Скобелева, в котором мы обычно общаемся с артистами, предпринимателями, учеными.
Но не в этот раз.
Потому что, да, сегодня у нас особенный выпуск, и у нас в гостях, наконец-таки, мой друг Ираклий.
Здравствуйте.
Да, и стоит сказать, что Ираклий Гаприндашвили, потому что это важно, и Ираклий часто опускает свою фамилию, но мы поняли, что все-таки стоит о ней говорить.
Знаешь, Кирилл, слово «опускает» звучит как-то немного унизительно, но... как будто я что-то с ней делаю такое плохое, в итоге... Я просто, да, у меня YouTube-канал называется Ираклий G, и поэтому иногда бывает такое, что... Ну да, как бы люди не знают мою фамилию из-за того, что G — это сокращение от Гаприндашвили, только на английском.
Вот. Да, но я так понял, что ты сам осознанно это сделал, потому что ты боялся, что очень сложно выговаривать такую фамилию.
Слушай, да, я это сделал осознанно, потому что мне даже в школе сказали такую вещь, что у меня была одноклассница, которая жила в Германии, и она сказала, что «Ой, да мне даже фамилию Швайнштайгер выговорить проще, чем твою». И я думаю, какой кошмар, неужели у меня фамилия такая сложная и доставляет дискомфорт людям? И поэтому я решил в какой-то период своей жизни вообще ее не говорить. Ну, то есть, ну, я Ираклий, ну, как бы нормально. Не доставляйте себе дискомфорт моим фамилиям. Моим фамилиям. Еще хорошо знаю русский. И вообще я грузин. Здрасте.
Да.
Вот.
Кстати, по поводу твоего имени, давай тоже сразу оговоримся. Ираклий, опять же, чтобы все понимали. Да. Потому что если я буду обращаться к Ираклию, и мы будем что-то с Ираклием обсуждать,
да,
то
это склоняется.
Это правильно. И просто из-за того, что у нас был известный певец Ираклий, видимо, все теперь думают, что Ираклий — это Ираклий. Хотя в грузинском...
Да, в грузинском языке, конечно же, нет и краткой.
Ну, меня удивляет твое «конечно же». Ты всегда так говоришь, что, ну, как вы можете не знать, что в грузинском нет, и краткой. Вот. Потому что объективно никто не может это знать. И для человека...
Да. Но в грузинском есть гораздо звуки сложнее, чем и краткое.
То есть, например?
Ну, например, есть «ч», а есть «ч». Есть буква «дж», как буква. Ну, это понятно, мы по-английскому это знаем. Есть буква... Буква, я уже даже хотел сказать ее заранее, но она просто звучит как «х». Это такая буква, она есть реально. И еще есть много «т». Например, есть «т», а есть «т». И как бы этого нет в русском языке, но это есть в грузинском. И да, действительно, как ты уже сказал, странно было сказать, что, ну, естественно, нет и краткой. Когда такое количество звуков.
Да, ну, я надеюсь, что зато грузины тоже оценили то, что ты знаешь грузинский язык. И давай вернемся, да, к твоему детству. Ты уже сказал, что ты по национальности грузин. Но где ты родился, где ты вырос? Расскажи немножко об этом.
Я родился в Москве. И вырос тоже в Москве. И в Грузию я приезжал обычно каждое лето. И я это делал последний раз, на самом деле, 4 года назад. Что очень обидно, потому что я бы, наверное, хотел возобновить свои поездки в Грузию. И, кстати, наверное, не сказать, что мне прямо всегда нравились эти поездки. Но почему-то мне кажется, что в этот раз, когда я приеду, мне понравится там гораздо больше, чем все предыдущие разы. То есть я понимаю, что у меня там есть много родственников, у меня там есть люди, с которыми можно стать друзьями и так далее. Но почему-то раньше, я когда туда приезжал, наверное, почему мне не особо нравились эти поездки, они мне нравились, и я люблю Грузию, но было такое маленькое «но», что когда я приезжал туда с родителями и со всей семьей, и у меня не было своей свободы сделать что-то. Сейчас я понимаю, что у меня есть такая свобода, и если я в этом году поеду туда, то я обязательно как-то по своей программе пройдусь по местам, по которым я уже даже был, но просто интересно, как же на своем опыте прочувствовать то, что я чувствовал в детстве?
Ну, я удивлен, я думал, что ты не так давно не был, потому что 4 года назад ты еще в школе был, наверное, практически, или после школы это было.
Да, по-моему,
обалдеть, я еще в школе был. То есть за все это время ты не ездил ни разу?
Слушай, по-моему, да, по-моему, не ездил за все студенческие годы.
Не, я сам не был в Грузии и очень хотел бы посетить, потому что, ну, ты знаешь, что у меня у друга девушка из Грузии, и, собственно, не из Грузии, а грузинка.
Да,
грузинка. И я понимаю, что она выкладывала такие фотографии, что просто, ну, нельзя, наверное, поехать. Расскажи, пожалуйста, да, родился ты в итоге в Москве.
Да.
И учился здесь, и рос здесь, и у тебя все проходило здесь.
И учился я здесь даже в детской школе. Я даже в детский сад ходил, Кирилл. Вот ты ходил в детский сад?
Да, я, кстати, тоже ходил.
Да?
Ну, я вообще удивлен, что для меня ощущение, что все ходили. Как это можно не ходить?
Нет, на самом деле я очень много людей знаю, которые не ходили в детский сад, и я прям себя каким-то даже привилегированным чувствую по сравнению с ними. Ну, точнее, ну как так?
А мне, кстати, при том некоторые упрекали, говорят, фу, детский сад, я не ходил. Я думаю, что? Да это так классно было. Я прям до сих пор помню, как у меня был друг Паша, который растягивал сопли на пальцах, и у меня прям в голове это осталось.
Фу,
все эти туалеты, все эти дневные сны. Это же так прекрасно было. Ужас. Да.
Ой, не знаю. Кстати, я до сих пор помню свой первый поход в детский сад, и я думал, что спать в детском саду — это какое-то унижение для себя, и я в первую ночь не спал. Но потом почему-то отрубался.
Прости, в первую ночь, пусть в первый день. Ну, ты на ночь не оставался.
Фу, да, конечно, да. Разумеется.
Не, я очень любил спать днем, и меня приходила иногда мама вечером забирать, а я все еще спал после обеда. Вот. Но потом мне приходилось долго читать книжки, чтобы я заснул. Так, и расскажи, пожалуйста, какие вообще у тебя были занятия в детстве? Ты вот помнишь, как проходило твое время в детском саду?
Ой, так рано на самом деле не помню, но я знаю, что я... С детства всегда ходил на какие-то дополнительные занятия, кружки. То есть этого в моей жизни всегда было предостаточно. Я в 3 года начал ходить в школу Биг Бен, и мы учили там английский с ребятами. И, кстати, с одной девочкой я даже еще общаюсь. Это Лиза Казакова.
Вот, не в детском садике или в Биг Бене?
Это был не детский садик, был Биг Бен. Мы ходили туда, когда мне было 3 года.
Обалдеть.
Я думаю, ей тоже, наверное.
Да, с Лизами недавно только познакомились, но я не знал, что вы настолько
давно. Да, и это была моя первая любовь. Но об этом
серьезно?
Я уже сказал в своем канале. Ну там на самом деле очень интересная история. Мне она нравилась в детстве, а потом, через несколько лет, когда она уже поступила в академию, я узнал, что это детская моя любовь. Я думал, ну, невзаимная, конечно же.
Подожди, несколько лет, в смысле десятилетия.
Десятилетия, да-да-да. Она мне сказала, что, ой, я вообще тебя тоже любила. Я думаю, что?
Серьезно?
Да! Я думаю, ну все, теперь надо быть увереннее в себе. Если мне кто-то нравится, то наверняка есть большая вероятность, что это взаимно. Поэтому да, я себе такую установку уже поставил.
Неплохо, неплохо. Скажи, пожалуйста, в детском саду у тебя были какие-то проблемы, может быть, с общением с другими ребятами? Потому что я понимаю, что другая национальность, ты помнишь какие-то негативные
связи? Слушай, мне кажется, в детстве люди не понимают, что такое национальность и как вообще относиться к таким людям. Поэтому было все предельно нормально.
Это на самом деле так классно, то есть понимать, что действительно в детстве мы не замечаем этого. Я сам не помню, чтобы у кого-то были проблемы на этой почве. То есть я помню, что там смеялись над именами, фамилиями, там что-то задирали за какие-то... Да.
А у меня, понимаешь, у меня же такое имя, которому не придумаешь ни одну обидную рифму.
Ну...
Ну а как?
Ну ладно, не будем уж.
В смысле, а попытайся.
Ну... Ладно, не будем, а то это мы потом что-нибудь такое выдумаем. И...
Ну да.
Да, ну то есть совсем ничего не было с этим связано, все было...
Нет, все было нормально. Меня никто не оскорблял, и я чувствовал себя там нормально. Ну, на самом деле, действительно нормально, потому что, ну как, еда мне там иногда не нравилась. Я вот в детском саду понял, что я не люблю винегрет.
А почему?
Я не знаю.
Ты до сих пор не любишь?
А понимаешь, я просто его не ел с тех пор. Ага. И поэтому, когда я вижу винегрет, у меня ассоциации с детским садом, и я думаю, что о, нет, я не хочу это пробовать, потому что вот эта свекла, которая есть там.
Подожди, свекла все-таки, наверное.
Думаешь?
Ну, я на самом деле уже запутался. Может быть, по новым правилам уже можно и так и сяк.
Можно,
ну,
наверное,
если
и так
ты
и
ее не ешь, то тебе точно можно взять.
Да. Но с другой стороны, селедка под шубой ок. Я люблю.
Ну, на самом деле, да, я тоже. Скажи, а ты же не один в семье? Ты
Нет.
с братом.
Да.
А брат, он старше, младше?
Брат старше.
Угу.
Брат старше меня на 1 год и 3 месяца.
А, то есть у вас разница небольшая.
У
и вы в один и тот же детский сад ходили, вы как-то пересекались?
Нет, он как раз не ходил в детский сад. Я единственный в семье, который ходил в детский сад.
А почему так вышло?
Я...
Ты был экспериментальный ребенок.
Ну, знаете ли, экспериментальным обычно первых называют. Я так уже осознанный выбор. Шучу, нет, вы что? Мои родители и первого осознанно очень захотели это сделать. У меня иногда шутки не очень бывают, так что, ребята, простите.
Да, я понял. А вы с ним общались в детстве прям, или ты не помнишь? И вот этот год разрыва между вами.
Смотри, расскажу, какая ситуация сейчас. Сейчас я просто понимаю, что мы лучшие друзья. Но в детстве мы могли даже драться.
Вау.
Вау, вот именно. Мы даже, ну, достаточно серьезно, ну, по детским меркам серьезно могли друг друга бить. И такая иногда, ну, не то чтобы ненависть, но какое-то такое неприятное чувство иногда возникало, что типа, а, ну почему он мой брат? Там,
да, прям такое.
Ну, не знаю, мне всегда казалось, что это у моего брата такие чувства. То есть я всегда был лоялен к этому. Я думаю, ну да, старший брат, наверное. Наверное, так они должны себя вести. А я, как младший, не знаю.
Подчинялся,
ну,
поминовался.
Типа того.
А долго это продолжалось? Или когда это все ушло уже в детство?
Вау.
И в какой-то... Ну так примерно
нет,
можно вспомнить. Как решился этот конфликт?
Конфликт?
Ну не конфликт, я понял, вот эту
да,
напряженность.
Да. А, кстати, я бы не сказал, что это был даже конфликт. Это, наверное, была такая тема, что я хотел с ним общаться, и я очень много повторял со своим старшим братом, потому что я думал, что он более авторитетен и в каких-либо вопросах вообще, потому что, ну, я маленький ребенок, и мне нужен человек, с которого я смогу брать пример. Я очень много за ним повторял. Ну, то есть, например, если надо было что-то выбрать покушать, я говорил, о, мне то же самое. И ему это не нравилось. Что, типа, что ты за мной повторяешь все время? У тебя что, своего мнения нет? И... Да, в конце концов, когда я обрел, наверное, свое мнение, то это закончилось.
Но ты не помнишь примерно, когда это произошло. Это как-то какой-то был процесс все-таки постепенный.
Я не помню, когда это произошло. Это супер постепенный процесс был. А, кстати, вот историю расскажу еще одну. У меня брат меня долгое время даже обнимать не хотел. И я помню...
По грузинским меркам это вообще ужасно.
Это вообще ужасно. Типа, я обожаю обниматься. Ой, у меня еще есть история.
Давай,
по поводу объятий. Поврядь. Но нет, сперва про брата. Я не хочу с одной темы на другую перескакивать. А, и меня позабавил один момент, когда в школе уже где-то... Подожди, по-моему, это был чуть ли не вот 8-9 класс. А, ну да, вот какой-то такой класс. И он мне на мой день рождения подарил свое объятие.
Серьезно?
Я помню это!
Великодушно.
Да, и вот с тех пор он меня стал обнимать чаще, и я так рад этому.
Класс.
Я обожаю обниматься вообще со всеми. А, и что касается объятий-то в школе, какая ситуация произошла? Ну, во-первых, я учился, сразу скажу, в трех школах. Ладно, начнем со второй.
Давай.
Потому что в первый я был всего лишь первый класс, а потом перевелся во вторую в подготовительный класс, прикинь.
Как так?
А, ну, я слишком рано пошел в первый класс, в первую школу.
А во сколько? Это в 5 лет, что ли, тогда?
Да. Я тогда, по-моему, пошел в 5 лет, а потом в 6 пошел в подготовительный класс и в 7 пошел в первый класс.
Обалдеть. Ну, давай со второй школы.
Да, окей, со второй школы начнем. А, там я бы сказал так, что люди не понимали изначально желание мое всех обнять, потому что некоторые парни такие, типа, чё, мы кто вообще? И я думаю... В Грузии так делают все. В Грузии даже друг друга в щеку целуют. Но я же вас не целую в щеку. Поэтому, типа, и на этом спасибо, скажите.
Ну да.
Да? Ну вот. Я подумал, ну да-да-да, русские люди, наверное, более холодные, поэтому, ну, в щеку их это уже перебор.
Да.
А вот обнять это нормально. Но оказалось, что русские настолько холодные, что даже обнять это ненормально. Окей. Ну, в общем, как-то я уже отвык обниматься немножечко, перешел в другую школу, я подумал, ну ладно, если кого обнимать, наверняка девчонок, вот. И я стал во второй, в третьей уже школе обнимать девчонок, там, например, при встрече, при прощании, ну, собственно, та вещь, которую, ну, мы все делаем, например, в компании, мы всегда обнимаем девчонок. И я думаю, что это супер нормальная вещь, супер. И в конце концов произошла такая ситуация, когда я подхожу к одной девочке, хочу ее обнять, и она просто на несколько метров от меня убегает. Я думаю, что случилось? А она оказалась чеченкой.
Wow.
И она сказала, что такое ни в коем случае нельзя, чтобы кто-то докоснулся до чеченки. Нет, такого не может быть. И, короче, все чеченки потом от меня убегали. Я думаю, что за жесть? Но... в итоге этот конфликт как-то решился, потому что я извинился. Я думаю, я не знал, я реально не знал. И они сказали, да ладно, все нормально. Ну, как бы, но осадок у меня такой остался, типа, черт возьми, почему мне надо в этой жизни выбирать людей, которых можно обнимать? Вот, такое вот произошло.
Скажи мне, пожалуйста, на самом деле для меня это немножко удивительно, потому что, несмотря на то, что ты по национальности грузин, но вырос-то ты здесь.
Да.
И откуда у тебя и знания грузинского, и откуда у тебя такие привычки даже уже в детстве были, чтобы обнимать людей при встрече и так далее. То есть ты как-то... Я не понимаю, откуда вот настолько в тебе Грузия, скажем так.
Потому что я до 4 лет разговаривал на грузинском.
Только?
Ну да, по сути. Ну, конечно, мне говорили какие-то русские слова. Так, для всеобщего развития, наверное. Но у меня в семье очень мама любит, например, разговаривать на грузинском. И поэтому она и вырастила таких детей, которые, в принципе, с самого рождения разговаривали на грузинском. Но в конце концов, у нас, кстати, была няня. И няня нам сказала, что... Точнее, нашей семье, что... Ой, вашим детям скоро в школу. Им надо бы знать русский язык. И поэтому у нас в семье начали разговаривать по-русски. И так мы подготовились, ну, как сказать, подготовились, ну, в общем, к этому периоду, когда нужно было идти в школу, в детский сад, и мы выучили русский достаточно быстро.
Ну, то есть это вообще было несложно, потому что сейчас у тебя, естественно, нет никаких проблем и...
Ну, сейчас я, конечно, грузинский уже чуть-чуть забываю, но все-таки там 4 года даже не был, но...
Ну, а вы в семье до сих пор общаетесь или сейчас уже прям совсем?
Бывает. Мама любит иногда что-то, например, сказать на грузинском или, например, разговаривать по телефону с кем-то по-грузински, и я все понимаю, но уже ответить по-былому не могу. Поэтому у нас в семье такая ситуация происходит, что на самом деле только мама любит разговаривать по-грузински, то есть даже папы нет. И она может, например, даже нам что-то по-грузински задать, вопрос какой-то, и мы все ответим по-русски, все втроем.
Скажи, ну, помимо языка, в плане объятий каких-то, не знаю...
А, ну так я же ездил в Грузию всегда. Ну, как-то так каждое лето получалось.
А, то есть ты целое лето проводил там?
А, нет, не всегда целое лето. Иногда это мог быть месяц, иногда два, иногда...
Ну, все равно много, то есть ты приезжал таким человеком, прям как будто ты в Грузии, и тут никто обниматься не хочет. Очень грустно. А, расскажи, пожалуйста, в школе, чем ты занимался помимо школы? Я так понимаю, что ты уже в детском саду ходил на кружки в Биг Бен и так далее. А что тебя ждало в школе и какие у тебя были увлечения?
Я, кстати, занимался в музыкальной школе. Я ходил туда и играл на фортепиано. И на фортепиано я играл 3 года. И у меня была 5-летка. То есть мне бы еще 2 года, и я бы закончил музыкальную школу. Но в конце концов я сказал, нет. Ну, мне так все достало. Я правда, ну, я не знаю, мне было плохо от этого.
Сколько тебе было лет?
Я был, по-моему, в 4 классе.
Ну, то есть такой 10 лет, и мне так все надоело.
Да.
Я больше не могу.
Мне
хватит.
Так все надоело, реально, это...
В 10 лет устал жить.
Да. Я не жалею, что я не закончил музыкальную школу.
Да, ну а что теперь уже жалеть?
Но... А в смысле, что теперь жалеть? Смотри, мне, например, отец говорит... Кстати, я не знаю, как ты относишься к слову «отец»? Я просто люблю больше «папа». Да. Почему я сказал «отец», не знаю.
Я тоже не знаю. Ну, я согласен, папа как-то...
Да, отец, типа, это как-то официально...
Ну, как своего... мать.
Папочку я люблю. О, боже, это было ужасно.
Да нет.
А, ладно. По поводу музыкальной школы и о том, что я не жалею, и о том, что мне сказал папа. Он мне сказал, что, например... А даже человек, который не закончил вуз, и если он стал миллиардером, там, например, он все равно жалеет о том, что, ну вот, я не закончил вуз. Я думаю, что, ну, наверняка по отношению к музыкальной школе у людей тоже такое должно сформироваться. Я вот сколько живу, у меня никогда не сформировалось такое мнение по поводу музыкальной школы.
Ну,
что, типа,
хорошо.
Ну вот как? Вот как я в свое время не закончил школу? Ну, всего 2 года оставалось. Нет, нет такого. Я, наоборот, рад, потому что после музыкальной школы, когда я ее бросил, а бросил я ее в большей степени из-за сольфеджио, нежели из-за фортепиано, а я начал ходить отдельно заниматься фортепиано и наконец-то начал играть то, что мне нравится, а не то, что по программе музыкальной школы.
Вот в чем дело.
Да.
А сколько ты так прозанимался?
Это не лет. Это был месяц, такой счастливый месяц, по-моему. Но я уже позабыл все абсолютно, к сожалению. Вот это уже к сожалению. К сожалению, то, что я потерял навык игры на фортепиано, а не, к сожалению, то, что я закончил музыкальную школу.
Ну, ты знаешь, что я ее закончил, но навык все равно потерял.
Да, потому что если бы я ее закончил и навык потерял, это было бы обидненько.
Это факт. А чем ты занимался помимо, если ты перестал в музыкалку ходить? У тебя были какие-то другие...
У меня очень много было. То есть, смотри, я даже чуть-чуть на рисование ходил. Нет, не чуть-чуть. Я на лепку из глины достаточно много ходил. Мы лепили глиняные скульптуры. То есть я этим занимался, и мне нравилось, потому что наш преподаватель говорил, что это одно из самых сложных, как сказать, ну, это изобразительным искусством считается.
Ну, в целом, наверное, да.
Наверное, потому что он говорит, что, например, вот человек может легко изобразить, как летает самолет, а как ты слепишь это из глины, чтобы скульптура стояла и самолет летел? И это типа сложно, и тут нужна изобретательность своя. И я, когда это услышал, я подумал... Реально, я занимаюсь таким трудным делом, мне так это нравится.
Класс.
И всегда нужно как-то мыслить шире, когда ты лепишь скульптуру из глины.
Обалдеть. То есть, долго ты этим занимался, это, так примерно?
Ну, год, наверное, занимался.
Серьезно, серьезно.
Да.
А помимо чего-то еще было? Или...
Помимо было. Я ходил на карате.
Кого? Карате?
Детстве. Да.
Ну, подожди, это все у тебя были такие эпизодические увлечения? И
да,
чем
у меня,
ты долго
понимаешь,
в итоге
у меня
не занимался?
Все было эпизодическое. У меня всегда, всю жизнь все было эпизодическое. И даже у меня, например, было желание, но это так, знаешь, это не в начальной школе было, это уже в средней школе было. Я хотел, я прям вот единственное, когда я реально чем-то захотел заниматься сам, а не, например, я записался, потому что все рекомендовали это сделать, родители, это было именно капоэйра. Я прямо сам заинтересовался и сам записался, и я был супер горд собой, потому что у меня была такая ситуация, что я узнал вообще, что такое капоэйра, я этим вдохновился, и уже через 48 часов я уже записался.
Класс.
То есть мне нравится такое, что вау, я этим загорелся, я хочу это сделать почти сразу.
А сколько ты этим занимался? Тоже недолго?
Этим занимался недолго, но этим я занимался недолго в силу каких-то обстоятельств, на самом деле, которых я уже не помню. Но я бы хотел продолжить этим заниматься, потому что мне нравится. Я там впервые научился делать колесо, как бы это банально ни звучало.
Ого.
Ну и мне вообще нравятся какие-то акробатические элементы в бое.
Давай так, вот из всей массы тех кружков, количества, на которые ты ходил и прочих занятий, что больше всего тебе дало какого-то опыта или, не знаю, что-то прям изменило тебя или как-то сформировало? Можешь ли ты выделить?
Ой, изменило. Ну, наверняка английский язык, но это так. Это, знаешь, английский язык — это именно то, что мы изучаем и в школе, и можем ходить и на курсы, и в вузе. Он как-то всегда шел со мной. Ну и, конечно, нельзя отрицать того факта, что он как-то изменил меня. Но что еще, например, мне вспомнить сложно. Вот у тебя было что-нибудь такое, что ты бы хотел сказать?
Ну, наверное, что все. Ну и музыкальная школа.
Да,
да. Но...
я тоже считаю, что все.
Я просто, на самом деле, тебя пытаюсь склонить к твоему театральному кружку.
Точно! Точно,
потому что
точно.
Даже я помню
да,
эту историю.
Офигеть.
Расскажи ее, пожалуйста, что это такое у тебя было?
Да, театральная студия — это вообще отдельная история. Это то, за что я так обожаю свою вторую школу. Но на самом деле моя вторая школа, я не могу ее называть, если честно, вторую. Я просто второй, потому что я изначально дал такую... как сказать, подсказку зрителям, что их было всего три. Но на самом деле я считаю своей первой школой, потому что моя первая, я всего лишь не один класс проходил, а потом в подготовительный класс. Да, ну как-то все.
Не
будем
считать.
Называть вторую школу первой.
Да.
Да, действительно, это то, за что я благодарен. Потому что я участвовал в каких-то театральных постановках аж с первого класса. Я помню свою самую первую роль, а роли как таковой у меня не было. Потому что в первом классе я был рассказчиком в теремке.
То есть за кадр такой у тебя был?
Нет, я именно был тот человек, который стоял, ну, на протяжении всего спектакля, и я был на сцене, и справа от меня происходили действия какие-то. Но я был на сцене, и меня все видели, и я был рассказчиком.
Я даже не знал, что такие бывают роли.
Да, такие бывают роли, и это была моя самая первая роль в первом классе. И потом как-то так получилось, что каждый класс, мы что-то ставили в нашем классе. Это было круто. И сперва это были просто какие-то постановки, но потом, после грандиозного выступления в четвертом классе, боже, это звучит уже как будто бы смешно, но на самом деле это было реально круто, потому что мы выступали не в нашей школе уже, а мы выступали в Дворце пионеров, если ты помнишь такое заведение.
Ну, я не то чтобы знаю, где точно оно, но, наверное, это где-то есть.
Да, на Воробьевых горах.
А, это вот в этом?
Да.
Окей.
И мы там выступали на сцене и играли «Чудеса на змеином болоте», и здорово было то, что в этом зале сидели авторы, то есть, ну как, автор этого произведения и его жена, ну то есть это супер странно, это не школьная аудитория была, и это было круто. После такого вот триумфа наша классная руководительница решила создать именно театральную студию, в которую я потом записался. Я ходил туда после четвертого класса, то есть с пятого по какой-то промежуток времени, я уже не помню какой, и именно вот эта вот театральная студия окончательно раскрепостила меня, потому что мы занимались такими упражнениями, которые на первый взгляд могут показаться какими-то глупыми,
mm-hmm.
ну то есть, но на самом деле они на очень адекватные вещи.
Ну, такие, например,
как на доверие, mm-hmm. Ну вот. Ну,
а ты можешь привести пример вот упражнений сейчас, если вспомнишь?
Слушай, вообще позабылось, конечно, все, но я помню, что все упражнения не выглядели как-то, я бы не сказал, адекватно. Ну, то есть я понимаю, что какой-нибудь другой мальчишка из школы сказал бы, ой, я не буду этим заниматься, mm-hmm. типа, ну это отстой.
Слушай, а ты ходил, там были в основном девочки или парни тоже были?
Нет, там были тоже парни. И, кстати, mm-hmm. их было достаточно много, но не так много, конечно, как девочек mm-hmm. в процентном соотношении.
Ну скажи, пожалуйста, а раскрепоститься в каком формате? У тебя были какие-то зажимы или ты что-то не мог выражать? Просто если вы выступали в Дворце пионеров, ну уж какие там могут быть проблемы с самовыражением?
Да нет, могут быть, точно mm-hmm. могут быть, потому что текст, по сути, заученный,
угу.
когда ты на сцене.
Угу.
Но нужно как-то не быть просто человеком, который заучил текст. Нужно жить на сцене.
Угу.
Ну и понятное дело, что в четвертом классе я вряд ли жил на сцене.
Угу.
И, да и сейчас я не могу сказать, что я, может быть, живу на сцене. Но мне гораздо легче даются, что...
Я не жил на сцене, я просто погибал. Ты помнишь свои ощущения? Хорошо, Дворец пионеров, каково это было? Вот у тебя в голове текст заученный.
Ну, конечно, супер волнение. Волнение, но тем не менее... Кстати, на самом деле, вот именно тогда я не очень хорошо, наверное, справился. Точнее, нет, я справился вполне-таки нормально, но почему-то у меня в голове до сих пор мысль, что, типа, блин, я мог бы и лучше. Но
ого,
хотя это бред.
То есть это травма детства мини. Если бы Ираклий хотел вернуть время вспять, он бы выступил лучше в Дворце пионеров.
Но потом у меня были такие постановки, когда мы выезжали еще потом в разные места, и мне нравилось то, что, например, люди говорили, что, типа, вот его я запомнил. Вот он прямо врезался в память, он был артистичным сам.
Ого.
И мне так это нравилось, когда мне такое говорили. Mm-hmm. То есть это, наверное, самое важное для человека, чтобы его запомнили. Потому mm-hmm. что, как говорила моя классная руководительница, можно и служанку сыграть так, чтобы все просто ахнули и вспоминали только тебя. Потому mm-hmm. что это она говорила к тому, что когда люди говорили, что типа, о, ну когда же у меня будет там, например, главная mm-hmm. роль mm-hmm. или что-то подобное. И я действительно с этим очень согласен, потому что одно предложение, даже одно слово можно сказать так, что это просто врежется в память, и люди будут вспоминать тебя. И это самое главное, чтобы вспоминали именно тебя. Ну, то есть для актера, понятное mm-hmm. дело. Вот.
Ну скажи, а почему ты перестал заниматься, если тебе это столько дало? И это с чем связано было, с поступлением там или почему?
Скорее всего, да.
Ну то есть ты уже под там 10-11 класс перестал ходить?
Ой, нет, у меня же не было 10-11 класса в этой школе.
Ага.
Я закончил... О, кстати, давайте расскажу эту историю. Я закончил 9 классов. И, кстати, многие всегда задаются вопросом, что же делать, заканчивать 9 классов или заканчивать 11 классов? Но почему-то, когда задают люди этот вопрос, они всегда думают, что, ой, закончу я в 9 классов, а значит, пойду в ПТУ или что-то подобное.
В колледж.
Ну да.
Говоря современным языком.
Да. Но я считаю, что не обязательно выбор должен быть таким. Я вот, например, пошел после 9 класса в экстернат, потому что меня, в принципе, привлекало то, что я могу закончить на год раньше, а экстернат — это, не путайте, пожалуйста, с интернатом. Экстернат — это когда ты заканчиваешь и 10, и 11 класс в один год.
А были какие-то сложности с этим? Все ли могут взять и пойти в экстернат? Или это для
все могут особо? Взять и пойти в экстернат. Если у них нормальные оценки за ГИА, кстати.
Ага, да. Вот так вот.
Но у меня не было троечек
за ГИА. То есть просто не надо тройки иметь за ГИА?
Ну, да.
Окей.
Хотя, на самом деле, может, кто-то и с тройками поступил. Не знаю.
Не, ну подожди, и ты ушел в домашнее обучение, и, соответственно, и в студию перестал ходить, и вообще, как ты провел год-то это целый в экстернате?
Нет, это не домашнее обучение. О, подожди, ты то есть не знаешь,
значит,
что такое
экстернат? Значит, я не
экстернат?
Понимаю, да.
Окей.
Ну, вкратце.
Ну, нет, ну ладно.
Давай, как
окей,
можешь.
Смотри. Экстернат — это такая штука, когда ты ходишь в школу 3 раза в неделю, и у тебя там по 3 пары. Или по 2 даже.
Ну,
что круто.
Урока, наверное, еще.
Нет, именно пары.
Пары уже.
Это о-о-о. Прямо даже на официальном уровне называются пары, потому что это сдвоенные уроки.
Ага.
То есть, если, например, это один русский язык, это не один русский язык, это 2 русских языка подряд, как пары. И поэтому, да, это называлось у нас даже уже тогда парами. Поэтому, когда я пришел в вуз, я уже привык, что это так все называется и так далее. И было реально круто. То есть я перешел из школы, где, наверное, максимальная численность людей была по всей школе где-то 500-600 человек, угу. а в школу, где у меня только одноклассников, человек 100.
Ого.
Да. И это прям было круто.
Но подожди,
нас делили на 4 группы.
А, это все были экстернат...
Да,
как
да,
сказать,
да, да,
экстернатовцы.
Да.
И вы ходили прям... То есть это были классы экстерната. Просто для меня было ощущение, что...
Да, класс экстерната.
Человек учится дома, приходит, что-то там сдает, и все. И главное закрыть экзамены. Нет. Короче, это была тоже интенсивная учеба.
Да, это была интенсивная учеба, и помимо того, что я ходил на эту учебу, у меня еще были дополнительные курсы.
Там, да, например, чтобы поступать.
Я ходил в вуз по английскому языку, да, и так далее.
Я понял, ну то есть это был такой, да, насыщенный год. А расскажи, пожалуйста, как ты определился с тем, куда ты поступаешь? Какие у тебя вообще были интересы, любимые предметы? Вот ты помнишь, помимо того, что ты кайфовал от театральной студии,
да.
что тебя еще увлекало?
Меня всегда увлекала съемка видео. Я свои первые видео начал записывать именно в экстернате. Я начал вести... почти дейли-влоги, только я их начал вести для себя. У меня до сих пор остался материал, и я его просто не монтирую, ну, типа, зачем? Потому что я даже реально обращался в своих видео тогда. Я снимал своих одноклассников, и они активно принимали даже участие. И это реально были влоги того времени, но просто они не выкладывались в интернет. И я, наверное... точно. Я просто помню, я недавно писал одно видео, я даже обращался это как к какому-то дневнику, а не как что-то, что вполне может быть в интернете.
А с чего ты сделал вообще? Зачем ты это делать-то начал? Ты что-то смотрел и хотел как-то подражать, или ты просто вдруг начал снимать?
Да нет, я уверен, что я, скорее всего, что-то смотрел и начал подражать, потому что... единственное, почему я не выкладывал в интернет, вот это хороший вопрос. А я отвечу. Потому что у меня... как-то был ум этого не делать в тот момент. Как-то я мог распознать, глупый ли я человек или нет.
Ага. То есть, не, ну, глупый ли
это будет,
скажем.
Но хотя, смотря свои старые видео...
Ну ладно. Work in progress.
Я понимаю, что, наверное, мне еще надо было позже начать. Но хотя, с другой стороны, я не согласен в этом. Потому что, мне кажется, все равно надо, если людям что-то хочется начать, то надо начать это как можно раньше, просто потому что ты просто наберешься опыта.
Но в этом плане не обязательно что-то все-таки выкладывать в интернет. И,
кстати,
кажется,
да, это... тоже идея. Потому что я, например, научился монтировать до того, как стал блогером. И мне это прямо безумно привлекало. Что я сказал? Мне это прям безумно привлекало.
Очень тебе это нравилось. Нет, скажи мне, пожалуйста, может быть, из школьных-то вообще вещей, что тебе нравилось и почему ты поступил туда, куда ты поступил? Как ты это выбирал, вот процесс?
И именно ты хочешь узнать предметы, которые мне нравились?
Да, предметы, я не знаю, направления. Просто ты почему поступил-то в итоге в РАНХИКС и на что, и как это процесс вышел? Потому что это большой шаг в жизни.
Тогда это вообще не связанные между собой вещи.
А с чем они связаны-то?
А с тем связанное, что я, опять же, повторюсь, что я, наверное, в какой-то момент, конечно, прекратил быть ведомым от своего брата. Тем не менее, у меня не до конца было свое мнение по некоторым вопросам. То есть я сдал ЕГЭ, я понял, что я супер устал после школы. То есть все экзамены позади, и я думаю, что я ничего не хочу делать. Ну все, ну отстаньте от меня, пожалуйста, все. И получилось такое, что, ну, поступать-то надо, а куда? А вот не знаю. Мне не хочется никуда поступать. Ага. При моем желании мне вообще не хотелось никуда поступать.
То есть ты весь 10-11 класс, который прошел за год,
да.
не знал, куда ты поступаешь, и ты не хотел вообще?
Да.
Обалдеть.
Не хотел.
Угу.
Ну, точнее, как? Я хотел, я думал, что, типа, блин, было бы круто на режиссера, но потом я подумал, что...
Для этого надо учиться.
Нет.
Чему-то.
Нет, я не об этом, кстати, подумал. Но просто я потом пообщался с людьми, которые этим занимаются и так далее, и они сказали, ой, знаешь, лучше не в России. И я, на самом деле, с годами только подтверждаю их слова в своей голове, потому что мне кажется, ну, действительно, лучше этим заниматься не в России. Потому что у меня бы просто в какой-то момент убилось желание заниматься этим дальше. Ну, тебе так не кажется?
Я не знаю, я не общался и не в курсе вообще о режиссуре, кроме вот
Стаса. Имеется в виду то, что иногда то, что ты любишь, не обязательно выбирать в качестве того, что тебе нужно будет изучать. Потому что твое желание может в какой-то момент сойти на нет, если вы не будете согласны с преподавателем в каких-то вопросах.
Ну, знаешь, то же самое я могу сказать и про работу. Например, если тебе нравится фотографировать, может быть, лучше не начинать работать фотографом, чтобы продолжать любить это дело, а не потом
ненавидеть его. Да.
Ну, хорошо, скажи, как ты выбрал ты в итоге РАНХИКС? То есть это был абсолютно такой выбор.
Я вот скажу, как я выбрал. Я думал сперва поступать во Всероссийскую академию внешней торговли, в АВТ, потому что там учился мой старший брат. И папа был, в принципе, согласен туда поступить, потому что... А, вот, что,
папа,
что я хочу сказать.
Папа был не против поступить в АВТ.
Папа был сам не против, да, поступить в АВТ. Потому что, а что он такой, закончил медицинский?
А что бы еще?
Вот, как вообще изначально появилось слово «менеджмент» в нашей семье? Я же хотел стать в какой-то момент режиссером. Конечно же, родители подумали о том, что, черт возьми, это действительно нестабильная профессия, особенно в России. Как мне все говорят, что «Ой, если ты не сын Михалкова, тыры-пыры, ну куда тебе там?»
Ну, наверное, так про любую творческую можно профессию сказать.
Да, я абсолютно согласен. Конечно, нестабильность — это то, что людей, которых родились в Советском Союзе, наверное,
останавливает.
Немножечко, да, останавливает. Хотя ты сам человек, который родился в Советском Союзе.
Ну, я, извини меня, я жил месяц в Советском Союзе, и в декабре уже все...
Ну, нет, я просто, чтобы зрители знали... Ой, зрители, слушатели.
Слушатели.
Да, потому что для меня это был шок, что мои друзья, понимаете ли, родились все в Советском Союзе.
Ну, не, я понимаю, что да, есть какое-то в творчестве и в плане в работе творческой
нестабильности. Я как раз, да, продолжу свою мысль. Когда я сказал, что я хочу на режиссуру, мне папа так аккуратно намекнул: «Ну, знаешь, ну вот есть менеджмент, и это, в принципе, то же самое, что и режиссура, но только не в кино, а в бизнесе». И я подумал: «Ой, красиво говоришь, красиво говоришь».
Серьезно?
Да. Ну, как бы, я же не против того, чтобы иметь свой бизнес, например, когда-нибудь. Но, с другой стороны, я понимаю, что... я сомневаюсь, что то образование, которое я получаю, я реально именно на нем смогу сделать свой бизнес. Все-таки мне кажется, что должен быть какое-то свое желание, и именно под это желание наращивать себе знания. То есть читать о чем-то больше. Например, если ты хочешь сделать кофейню, то, ну, наверняка не сразу надо с общих понятий начинать. Может, сперва стоит разобраться в кофе? Ну... Такие
Окей,
вот вещи.
Ну, хорошо, и ты выбрал в итоге...
Да, и я выбрал именно направление менеджмент. И менеджмент мы как раз думали, что, ну вот, брат же поступил в АВТ, что бы тебе нет. Но я же как раз в этот момент ходил на подготовительный курс, когда я учился в экстернате, я ходил в АВТ, и я уже к маю понял, что мне это место не нравится. Я задолбался туда ходить. Вот так вот можно сказать. И поэтому я решил, что, ой, а давайте-ка это будет точно не в АВТ, а я выберу что-нибудь другое. И что-нибудь другое выбиралось уже легче значительно, потому что я сразу отмел несколько вариантов. Я понял, что это не должен быть МГУ, и это не должен быть МГИМО. По банальной причине я не хочу сдавать вступительные экзамены. Я задолбался сдавать это все на ЕГЭ. Я не хочу это писать, и тем не менее... Ну, и тем более мне не кажется, что это какие-то места, где прямо чему-то крутому научат, объективно говоря. Ну, то есть, на самом...
Не-не, я тебя понимаю, я понимаю.
Ну, кто учится в этих вузах. Но на самом деле, нет. Все-таки МГИМО, я считаю, в плане иностранного языка, они прямо мощь какую-то дают.
Не, я просто не знаю, но я понимаю, что есть какие-то вузы, объективно, которые все знают, и там хоть какое-то образование дадут. А если вузы попроще, то там уже неизвестно, что будет. Но опять же, да, все на самом деле зависит от человека.
И у меня стояло два выбора, по сути, потому что ВАФТ я отмел, МГУ, МГИМО тоже. Что остается? Нефтегаза, в который я просто пришел. Мне там не понравилось, и я сказал, что нет, не хочу. А в нефтегазы я как раз хотел поступить лишь по одной причине. Потому что там было их телевидение. И я просто хотел записаться на их телевидение. И попробовать себя там в роли монтажера, либо ведущего, либо, ну, не знаю, кого-нибудь. Просто быть в теме телевидения университета.
Ну, просто это очень странно. Нефтегазы и при этом телевидение.
Да,
ну,
не самое... нет, это у них не факультет такое. Это просто как дополнительная такая активность. Значит, студенческое телевидение. Ну, просто.
Окей, ну ладно. Ну, и чего дальше?
Вот, и потом я пришел в Ранхикс. Это было самое последнее место, в которое я уже пришел. И меня так там тепло встретили. И это место вообще так похоже на дворец. Вот, и как-то я подумал, что, ну, блин, да, действительно приятные девчонки, что-то пообщался с ними и оставил для себя какое-то такое приятное впечатление, поэтому...
И пошел туда вообще.
Да, и пошел туда, потому что я подумал, что да, это то место, в котором я хочу быть. И действительно, это то место, в котором я просто, я ходил в вуз... Я каждый день понимаю, насколько я счастливый, что я хожу в этот вуз. И знаешь, до какого момента это закончилось? Я так ходил 2 года с этим ощущением. А потом я стал видеоблогером.
Окей, давай тогда вернемся к истории с видео. Ты начал снимать в экстернате своих друзей и так далее. Ты на что вообще снимал?
На GoPro.
На GoPro?
Да.
То есть у тебя была GoPro?
Да.
И ты просто снимал всех или снимал себя и прям говорил там, я сейчас делаю то? Или что, как это выглядело-то примерно?
Я в основном снимал, что меня окружает, и очень мало говорил сам. Но... чей-то формат не напоминает? Ну ладно, шучу.
Не знаю даже, чей, много чей.
Ладно, в общем, едем дальше. Я не знаю, мне просто всегда казалось, что если я что-то говорю, то я говорю глупости.
Да ну.
Да.
Как когда-то это изменилось? Да
серьезно. Нет, ну это изменилось сейчас. Я просто, понимаешь, это именно тот год, я сейчас говорю про 2016. Это вообще, я считаю...
Свежак.
Да, свежак. Я считаю, что это именно тот год, когда у меня полностью появилось мнение насчет всего. Ну, почти насчет всего. Ну, то есть, видишь, там, например, в детстве я повторял за братом. В юношестве, можно так сказать, я сказал... ну, точнее, мне сказали, на что-то идти в плане профессии, и я пошел туда в вуз. Сейчас я понимаю, что с моим характером сейчасшним... Я бы уже, наверное, не сделал вещи, которые мне говорят, что нужно сделать, и которые рекомендуют. Ну, в плане, ну, сделай это. Я подумаю про себя, а нужно ли мне это вообще или нет. Ну, то есть раньше у меня такого не было в каких-то вопросах. Сейчас я понимаю, что во всех моих жизненных вопросах я всегда должен доверяться именно своим ощущениям. Потому что именно мои ощущения меня приводят к каким-то правильным вещам. Я в этом убедился уже несколько раз. И для меня это супер достаточно, чтобы просто знать, что иметь свое мнение — это круто. И теперь я уже не такой ведомый, например, как был и в детстве.
Ну, давай мы с тобой вернемся к тому, как ты снимал видео. И что с этим было? Ты просто снимал, и ничего не происходило. И как ты все-таки пришел к тому, что залил что-то на YouTube? Впервые. Твое первое видео до сих пор открыто, если кому-то интересно.
Но это не самое первое видео. Если самое первое видео у меня сейчас посмотреть, оно будет называться «Каникулы в Киеве». Кстати, это очень забавно, потому что я прям реально люблю в Киев ездить. Не знаю, всегда очень теплые ощущения оставляет этот город. Но, правда, туда в последнее время попасть очень сложно. И всегда, всегда, когда я там, у меня есть оттуда видео. То есть это прям прикольно. Ну, такой небольшой факт, который, я не знаю, для кого был бы интересен.
Киевляне оценят, в общем.
Ну, да.
Но расскажи, когда ты вообще решил-то все-таки залить это? Что тебя на это сподвигло? Смотрел ли ты YouTube вообще? Какие у тебя...
Я могу даже вспомнить историю, как я вообще создал канал. Это было по инициативе даже моего двоюродного брата. Он очень хорошо разбирается и в технологиях, и в... интернет-пространствах, можно так сказать, потому что на тот момент я не считал, что YouTube — это соцсеть, но это сейчас стало уже соцсетью, я прям ее полноправно считаю.
Да.
Но тогда я так не считал. И он просто нам с братом отправил сообщение, что «Вау, я зарегистрировался на YouTube, хотите тоже?» Я подумал, ну почему бы нет, и тоже зарегистрировался на YouTube. И для меня эта регистрация была как ну, не знаю, наверное, комментарий смогу написать. Ну...
Да, у меня такое же было. Я никогда не думал о том, что когда ты регистрируешься, ты можешь тоже что-то заливать. Ну, то есть, с этой мыслью, мне кажется, мало кто прям на YouTube-то приходит.
Ну, да. Ну, наверное, сейчас уже приходит.
Ну, не знаю, надо хотя бы смотреть его. Но он тебе именно порекомендовал...
Да-да-да, он мне порекомендовал создать канал. Не потому, что надо выкладывать на него видео, а просто потому, что был бы аккаунт. И типа круто. Ну, я думаю, ладно, надо занять юзернейм, потому что... Это странно, но Ираклий так быстро откуда-то пропадает. Надо реально быть первым, чтобы занять просто Ираклий. И поэтому у меня никогда не получается почти просто занять Ираклий. Я думаю, ну, черт возьми, когда же это будет? У меня всего лишь на 2 сайтах, по-моему, есть просто, где у меня юзернейм Ираклий.
Так а что, ты зарегистрировал? Ты не смотрел YouTube, что ли? Или он тебе сказал, что смотрю, есть YouTube, можно смотреть видео там?
Я зарегистрировался. Вот ты когда зарегистрировался, ты помнишь?
Да не помню, конечно, но
а
мне
вот
написано...
я в 2009 году.
Мне написано в 2011, но я не понимаю, почему так поздно.
А 2009 год, Это когда, ну, не то чтобы блогеров не было, не знаю. Точнее, ну, нет, может, они были. Ну, за рубежом точно были, я уверен. Ага. Потому что СМОЖ даже свой канал начали вести, по-моему, с 2006 года уже как блогеры.
Угу.
Ну, ладно, не об этом.
Да.
YouTube для меня был, это как, знаешь, сайт, где можно реально посмотреть видео с котиками. А котиков я, кстати, не очень люблю. Угу. То есть я собачек больше люблю.
В общем, собак был недостаток контента. Ну, подожди, это было в далеком 2009-м. Ты что-то там снимал для себя. И как ты решил-то все-таки что-то залить? Это каким-то было действием?
Что-то
таким?
Залить? Mm-hmm. На меня очень большое влияние... Ну, нет, это я уже не могу назвать влиянием. Вот влияние это было прямо прошлые разы, когда я что-то предпринимал. Это было не влияние, это, можно сказать, в какой-то степени было вдохновение. Просто потому что, когда я был уже на втором курсе... К нам на первый курс пришла учиться девочка, которую звали Карина Каспарянц.
Угу.
Я когда с ней познакомился, я не знал, что она блогер, я просто с ней общался. И в какой-то момент, когда мы друг к другу добавились уже в друзья, я посмотрел, что у нее есть влоги. А мне суперинтересна эта тема, потому что я люблю смотреть вообще YouTube. Ну, на тот момент уже ко второму курсу.
То есть уже ты смотрел ко второму курсу?
И я даже раньше начал смотреть. Угу. Я именно смотрел даже с момента, когда я видео в экстернате еще снимал.
А
я
кого
тогда
ты смотрел
YouTube. Тогда была очень популярная именно Катя Клэп, угу. Если брать из российских. Но я смотрел еще зарубежных, там угу. Райан Хига, угу. Которого, кстати, Костя до сих пор еще смотрит, но я смотрю теперь его только тогда, когда Костя нам кидает.
А что еще было интересно? Что тебе нравилось?
Слушай, вообще, знаешь, как у меня еще к блогингу произошла любовь? У меня были друзья, у меня целая компания людей была, которые... Подожди, это было еще раньше. А где-то в восьмом... А нет, в седьмом классе, по-моему, когда я учился в седьмом классе, мне друг показал Макса Голополосова плюс 100-500.
Он уже тогда, окей, да.
Угу. И он на тот момент сделал всего лишь 2 выпуска своей передачи плюс 100-500.
Обалдеть.
И мне так понравилось, угу. Я так ржал.
Угу.
И на тот момент я смотрел еще и Мэдисона. Угу. Смотрел Илью Мэдисона?
Ну, я понимаю, о ком ты, но нет.
У него супер были крутые обзоры на игры.
Угу.
Я очень сильно смеялся и пересматривал их по несколько раз.
Uh-huh.
То есть я был такой целевой аудиторией Макса, Мэдисона и позже Кати. Uh-huh. А потом еще позже Сони Есьман. Uh-huh. Ну, то есть как-то для меня вот эти люди, они начинали... А, и Стас Давыдов. Ну, Стас Давыдов, это уже, конечно, именно в школе обсуждалось. А, это очень забавно сейчас, что мы с ним знакомы и общаемся. Для uh-huh. меня это очень странно, но в школе это просто был человек, который... Ну, это же плюс 100-500 без мата! Uh-huh. Это типа вау! Ну, для некоторых было вау, а для некоторых было плюс 100-500. Типа, ну, да, это смешно.
Uh-huh.
Ну вот. А, и мы даже пытались с моей очень хорошей подругой Машей Кобляковой подражать таким шоу наподобие плюс 100-500 и «This is хорошо».
Uh-huh.
Мы снимали даже какие-то выпуски.
Uh-huh.
Это было ужасно, но мы это делали, и нам было в кайф, потому что мы ощущали, что вау, мы контент-мейкеры.
Угу. Но вы это выкладывали или просто что-то пытались? Понимали,
мы
что...
это выложили ВКонтакте, и потом, слава богу, об этом все забыли.
Да.
Но, с другой стороны, у нас даже появились уже первые поклонники, которые говорили, о, сделайте еще видос!
Нет, подожди, ты хочешь сказать, что это было полным провалом все-таки, или почему вы решили забить?
Это было провалом... Ну да, это было провалом.
Но провал для вас самих или люди не оценили? И
слушай,
вы
нет, я думаю, это был провал для всех. Но угу. были просто некоторые, которые хотели продолжения, но эти некоторые...
Просто из любви к вам это.
Да-да-да, наверное, вот так вот это было, потому что большая часть людей, конечно, могла вообще ничего не написать, но по ним было видно, что, ой, кажется, вам не нравится. Ну да, мы понимаем, нам тоже.
Окей, как все пришло к тому, что, да, вы встретились с Кариной, ты понял, ты уже любил к тому моменту YouTube.
Да, я очень любил и до сих пор люблю YouTube. И так получилось, что вот мы когда начали с ней общаться, я понял, что она такая обычная. И это супер странно, что меня вдохновило именно то, что человек такой обычный и ничем не примечательный. Ну, это может для кого-то сейчас прозвучать как какое-либо оскорбление или еще чего-то, что, ну, Иракли, как ты можешь называть человека ничем не примечательным, обычным, и от этого еще и вдохновиться? Но я скажу, вполне можно, когда человек занимается моим суперлюбимым делом, и у него уже на тот момент больше 100 тысяч подписчиков, что для меня просто было невозможно.
Мне
чем-то.
Кажется, ты имеешь в виду, что она просто была такой же, как ты.
Да,
вот просто
да, да, да.
Девочка, которая в такой же, в той же академии, и
да.
ты увидел в ней человека.
И я помню, что я даже... Знаешь, я бы так сказал. не сказать, что ее контент — это то, что я люблю в YouTube. Но мне нравилось именно то, когда я смотрел ее видосы, что я видел свою родную академию, я видел эти стены, я видел, что это так просто снимать в таких же локациях, в которых я существую.
Угу.
Ну, это, не знаю, меня почему-то это вдохновило, и я подумал, что неужели это так все просто делается? Неужели то, что я хотел сделать со школой, это можно просто взять и выкладывать?
Угу.
И какое-то чувство появится, что ты тоже можешь делать что-то значимое.
Угу.
И опять же, я повторюсь, что я не уверен и не могу сказать точно, что, например, Карина делает что-то значимое.
Угу.
И даже я не могу, например, сказать, что я делаю что-то значимое.
Угу. Угу.
Но тем не менее, вот такое вот чувство возникает, что я делаю то, что мне нравится. Угу. И потому что я люблю именно то в видеоблогинге, и касаемо именно моего видеоблога, что я делаю именно то, что мне нравится. То есть я, ну, не выполняю вызовы своих зрителей. Знаешь, есть такой формат видео, mm-hmm. где, например, зритель может что-то сказать, блин, мне надо это сделать, mm-hmm. там, потому что зрители там сказали. И я вообще не люблю, когда блогер делает что-то, всегда что-то, точнее, что ему говорят другие.
Mm-hmm.
Потому что у человека должно быть свое понимание, что ему нравится, и надо как-то именно в этом быть успешным.
Угу.
В реализации своих желаний. Я понимаю, что видеоблог я веду конкретно для себя. То есть, знаешь, бывают такие блогеры, которые могут сказать в какой-то момент, что «Ой, ребята, ну чё вы не смотрите этот видос? Чё там так просмотров мало? Типа, давайте, переходите, смотрите». И я понимаю, что это не мой формат общения со зрителями, потому что я, когда выкладываю видео, я вообще не ожидаю, что его кто-то посмотрит. Для меня это до сих пор странно. Для меня странно, что у меня есть аудитория. Я считаю, что это что-то, что я делаю для себя, чтобы даже потом пересмотреть, потому что мне приятно, когда я делаю видео, которое я могу пересмотреть. Те, mm-hmm. которые я не могу пересмотреть, я просто скрыл.
Mm-hmm.
И поэтому мне важно это. Мне важно, чтобы я спустя года пересмотрел свое видео, и у меня не было ощущения стыда.
Скажи, пожалуйста, ну, с Кариной ты встретился, и я, насколько знаю, ты все равно что-то снимал.
Mm-hmm.
И в академии. Как ты вообще применял свои склонности к съемке и чем ты занимался?
Мне было супер странно и в каком-то моменте стыдно даже перед тем, что я как будто отбираю хобби у другого человека. Но, с другой стороны, я понимаю, что это то, что мне нравилось большую часть моей жизни, потому что я видео начал монтировать с 7 класса, именно mm-hmm. монтировать. И, типа, а сейчас я учусь на втором курсе, можно сказать. Ну, на тот момент. Mm-hmm. Сейчас-то я в четвертом. Ты понимаешь, что человек, который уже набрал большую аудиторию, познакомился с человеком, у которого вообще ничего нет, и, наверное, ей казалось, что у меня даже и желания нет какого-то mm-hmm. начать это mm-hmm. и так далее. И просто я такой беру и начинаю снимать видео. Ну, это странно, наверное. Не знаю. Для mm-hmm. меня это странно. Для меня это странно до сих пор.
Подожди. Ты же снимал на первом курсе. Ты рассказывал, что ты снимал какие-то
мероприятия. Я всегда снимал видосики, mm-hmm. да, мероприятия и так далее. Но это не уходило на мой канал.
Нет, это я понял. Но в любом случае у тебя был опыт какой-то съемки, ты что-то делал постоянно.
Mm-hmm, да.
И ты это просто не выкладывал. Да, и Карина как-то заставила тебя переосмыслить это. Или чего?
Понимаешь, сама она ничего не заставляла mm-hmm. переосмысливать.
Нет, ну,
я просто на ее примере
заставило.
Понял, что это... Mm-hmm. Да. Карина заставила.
Mm-hmm. Столкновение с Кариной.
Понял, что это вполне реально. Вполне mm-hmm. реально быть просто студентом академии и выкладывать видео. И mm-hmm. в этом ничего нет такого. Но в моем случае для меня что-то было такое, что, ну, мне стыдно просто делать так, что, ну, как я стал видеоблогером почти сразу же после знакомства с ней. Это для других, наверное, в глазах других означало лишь то, что, ой, наверное, я хотел просто хайпа от нее какого-то. Но у меня не было такого чувства. Mm-hmm. У меня было чувство, что я всегда хотел, именно у меня было желание заниматься этим, но я никогда не решался, и вот сейчас почему-то, именно после знакомства с ней, не потому что она с большой аудиторией. То есть, mm-hmm. если даже у нее было 1000 подписчиков, я бы понял, что, ой, а 1000 подписчиков можно быть, набрать и быть таким простым человеком? То есть, mm-hmm. это не дело в аудитории, как, mm-hmm. наверное, многие бы могли подумать и так далее. Mm-hmm. Это дело в том, что человек просто берет и делает. И вот это вот берет и делает для меня было очень важно на тот момент понять. Потому что я был таким человеком, который хотел когда-то создать видеоблог, и я думал, ну вот появится у меня штатив, вот тогда начну.
Угу.
И вот эту покупку штатива я откладывал.
Угу.
А как-то получилось так, что на втором курсе я просто... В какой-то момент я понял, что ну, вот я реально хочу, чтобы у меня был видеоблог, потому что я снял мероприятие одно, и Карина его к себе перепостила, и у меня набралось 300 подписчиков на YouTube.
Ого, вот как оно было.
Да. Угу. И я понял, что вот эта маленькая такая была мотивация для меня, что, боже, у меня 300 человек на канале.
Угу.
Они наверняка что-то ждут. Уверен, что нет,
угу.
Но, с другой стороны, они подписались. Но я просто себя убедил в том, что эти люди что-то ждут. И поэтому я взял, на следующий день купил штатив и записал видео.
Ага.
Как-то это вообще вот так вот произошло быстро.
А что ты записал?
Я как раз записал, кстати, то видео, которое Карина к себе перепостила, оно называлось IBS Party.
Uh-huh.
Вы можете посмотреть на моем канале, оно до сих пор открыто. Uh-huh. Это просто вечериночка, где были люди.
Uh-huh. Ну, это в академии вечеринка.
Да, нет, не в академии.
Не в академии
это,
даже?
Ну, в коттедже.
А, окей,
ну, это,
все, я понял.
Типа свят.
Ага.
А видео, которое я снял первое, я считаю, что это мое самое первое видео. Uh-huh. Кстати, я не знаю, когда ты выложишь этот подкаст, но 12 марта у меня просто юбилей. Я, как сказать, uh-huh. юбилей? 2 года на YouTube, потому что 12 марта 2015 года я выложил свое первое видео, которое называется Home Alone Party.
Uh-huh.
И я просто снял видео о том, как можно развлечь себя и расслабиться, когда у тебя супер напряженный день, ты болеешь, все за окном серо,
угу.
что можно дома провести вечеринку, и это здорово, это весело, и это то, на самом деле, как я обычно и веду себя дома.
Угу.
Как бы это стыдно не было для людей, которые посмотрят это видео, но я обожаю танцевать, например, перед зеркалом. Обожаю.
Забавно. Ну, скажи, как тебе приходили тогда идеи того, что ты хочешь снять? Ты прям сидел такой, все, я теперь видеоблогер, мне нужно такое видео снять, сякое видео, или как это?
Я понимал, конечно же, с моей осознанностью того, что, ну как, у меня 300 подписчиков, все, нужно продумывать, что я буду снимать.
Uh-huh.
Контент-план. Потому что по предыдущему опыту, когда мы снимали с Машей наше дурацкое шоу, я понял, что нельзя делать долгие перерывы между видео. И uh-huh. поэтому я просто сел и продумал сразу несколько видео наперед, чтобы можно было хотя бы, не знаю, в один день все записать, но просто выкладывать не в один день. Но я так uh-huh. в итоге не сделал uh-huh. почти никогда. Я сделал только один раз. И то даже не в самом начале своей YouTube-карьеры. Uh-huh. Но да, я как-то так изначально продумал, и я решил, что все, если начал, то нельзя останавливаться. То есть нельзя делать перерыв на месяц. Я так и не сделал. У меня никогда, ну, у меня не было такого периода, когда я месяц чего-то не выставлял.
Uh-huh.
У меня был супер долгий период, когда я не выставлял что-то 2 недели, и мне прям было плохо. Я думаю, 2 недели, это
я
жесть.
Тебя понимаю.
Это жесть.
Я тебя понимаю.
Но я боялся. Я боялся того, что я не смогу генерировать идеи.
Ага.
Я когда начинал, я подумал, что ну ладно, допустим, 4 идеи у меня есть. А что будет дальше?
Угу.
Что, как снимать? Как это все успевать?
Угу.
Как на это вообще люди находят время? Я просто тогда еще монтировал медленнее. Uh-huh. Сейчас-то у меня опыт поднабавилось, uh-huh. можно так сказать. А тогда такого не было. И как-то это еще надо было совмещать с учебой, потому что я тогда серьезнее относился к учебе, чем сейчас.
Uh-huh.
Это не делает чести сейчас мне, но тем не менее как-то я просто понимаю, что мой видеоблог для меня значит больше на данный момент, чем мое обучение в ВУЗе.
Uh-huh.
И это, возможно, для кого-то прозвучит ужасно.
Ну, вопрос твоего выбора,
ну,
мне кажется, что ужасного. Хорошо, скажи, ну, то есть ты как-то старался продумывать, понял, что нужно постоянство, и это все было на каком-то интуитивном уровне, или ты искал видео, как стать видеоблогером, там смотрел какие-то советы, что тебе помогло все?
У меня был такой период, когда вот я уже познакомился с Кариной, я уже понял, что да, у меня есть аудитория, 300 подписчиков.
Ну, это круто, нет, 300 человек, это же хо-хо.
И я понял, что я умею снимать видео, то есть я делал мероприятия, я умею их даже монтировать криво, но умею.
Делал, в смысле, видео с мероприятий.
Да, делал видео с
мероприятий. Это была твоя просто инициатива, ты в академии этим занимался, я так понял, что ты на первом курсе снимал, и еще какие-то да. тусовки?
Я это делал все абсолютно на волонтерской основе. Я сам был рад всегда это сделать, потому что я считал, что я набираюсь опыта.
Че, прости, тогда немножко. А у тебя была какая-то камера, или ты на телефон снимал? И вообще
камера у меня была.
Угу. Ну, это ты прям попросил там у родителей на день рождения или
да, что у это меня за была, камера была? У меня Canon 650D, которую я недавно
так
продал.
Это, она у тебя и была, так да, у тебя уже зеркалка была. Да. О, я понял.
Угу. Ну, просто я еще раньше хотел начать видеоблог вести. Но для меня, ну, блин.
Подожди, то есть ты все-таки хотел начать вести, и ты поэтому там весь подготовился, но только встретившись с Кариной, ты понял, что все, я делаю это сейчас.
Да,
окей,
да,
все.
Да,
да, да, да, по поводу того, что ты начал вникать, как там вести видеоблог и так далее, ты сказал, что есть какая-то история. Ты,
да, да, есть история. Я понял, что я умею снимать, умею монтировать, но я не умею быть в кадре, я не умею быть видеоблогером.
Угу.
Ну, действительно, мне приходилось учиться. Я всегда был человеком, который стоял за камерой, снимал что-то и потом монтировал. Вот с монтажом у меня получалось, а с тем, как быть на камере, нет. И мне нужны были видео, которые меня вдохновят на то, чтобы быть видеоблогером, в плане того, чтобы снимать себя, и чтобы это было не странно, и так далее. И я наткнулся на видео Леры Любарской, где она давала советы, каким видеоблогерам не нужно быть. И я подумал, что, господи, это такая правда, и я хочу следовать этим советам. Точнее, не следовать тем советам, что, типа, не надо быть таким, а, ну, в общем, да.
Хорошо.
Меня вдохновило это видео тоже.
То есть ты все равно, несмотря на годы в театральной студии, чувствовал себя некомфортно, ты понимал, что ты какой-то не такой, как должен быть, и как
потому
ты работал над собой?
Театральная студия — это... Театральная студия, на самом деле, тебя заставляет в какой-то момент быть неестественным. Ну, то есть, когда ты говоришь на большой сцене, у тебя, если даже это шепот, это должен быть громкий шепот. Если это посыл в зал, это должен быть посыл в зал. То есть... Ты должен говорить вот так, чтобы туда направлялся звук. И это же неестественно.
Ну да.
И быть естественным на камере — это определенный скилл, потому что я ему учился долго. У меня, если посмотреть первое видео, я не ощущаю себя естественным там. Но, точнее, я ощущаю, что есть во мне такая черта, которая может быть в всех видео. Но это не основная моя черта. Ну, то есть это не сказать, что прям неестественно я играл. Это была все-таки какая-то моя черта.
Хорошо, ну что тебе больше всего помогло раскрепоститься в итоге? То есть это просто съемка или
что мне помогло чувствовать себя естественнее? Очень банально, но диктофон. Очень реально совет большой даю, если вы только хотите, например, начать свой видеоблог вести или что-то. Из-за того, что я когда снимал себя, а снимал я себя без микрофона, на камеру, я понимал, что у меня... очень может быть тихий голос и большой шум. И чтобы шум был поменьше, надо говорить просто громче. Я для себя стал такую установку, что, ну да, надо говорить громче. И я орал в видео.
Я тебя понимаю, я то же самое делал.
И когда у меня появился, как сказать, появился, ко мне пришла идея просто рядом с собой положить диктофон и не обращать внимания на то, как моя камера снимает, я просто уже начал говорить тихо. И когда ты говоришь тихо, ты говоришь естественно. Ты не задумываешься о том, что у тебя там могут
где-то
быть какие-то
камера,
проблемы. Да.
Да.
То есть ты должен себя чувствовать максимально комфортно, когда ты снимаешь видео. Ты не должен чувствовать, что тебя что-то снимает. Я это понял недавно.
Я сам недавно это понял. Я заметил то, что полгода, да, наверное, назад я на видео прям орал. И я орал именно из-за того, что я привык, мало ли какой там будет звук, и я переживал, что меня будет не слышно. Да.
И просто первый момент я за все переживал. То есть я переживал, блин, я же не стою за камерой, я же не вижу, какая там картинка в итоге будет. Я же не знаю, какой там в итоге звук будет. И вот это вот все, это, ну да, очень много времени понадобилось от этого избавиться.
Ну скажи, а сколько вот ты можешь назвать полгода съемки видео, там какое-то количество видео, которое тебе было достаточно, чтобы ты уже такой понял, что да, вроде неплохо. Вот, может, ты помнишь?
Очень ужасно прозвучит, наверное, но для меня почему-то это был год. То есть это не полгода.
Не, ну а почему нет? Почему?
Ну я не знаю, не знаю. Ну, для меня прям это был год. Знаешь почему? Потому что я уже за год стал... Кстати, да, интересная история. Я же за год стал амбассадором. Я в марте 2015 года начал вести канал, а в марте 2016 года я уже был амбассадором. Это было прикольно. И к тому моменту, как я стал уже амбассадором, я стал лучше говорить на камеру. Я считаю.
Да, не, ну на самом деле год — это довольно быстро, потому что у меня все это заняло, мне кажется, больше времени.
Да.
Я думаю, что легко, но года полтора точно взять. Но у меня там был промежуток в полгода, когда я не снимал. Но абсолютно точно, если этот промежуток еще брать, то года полтора, а на самом деле и два. Мне кажется, что мне до сих пор есть над чем работать. Окей, давай тогда вернемся. Ты просто, значит, методично снимал, старался быть постоянным. Какие-то идеи тебе приходили, и ты как-то свою жизнь ты периодически тоже вставлял, я так понимаю, в видео. Расскажи, пожалуйста, насколько рос твой канал? Ты понимал, что появляется какая-то аудитория, какие-то комментарии? Какие у тебя были впечатления тогда? Много ли было какого-то хейта? Может быть, кто-то был недоволен твоими видео, и тебя это задело до глубины души? Такие вот, может быть, какие-то переломные моменты вот в развитии за первый год.
Да, хочу сказать, что как так получилось сразу, что в начале, наверное, своего видеоблогинга я у многих ассоциировался с Кариной. То есть, если я блогер, то «О, а где Карина?» Например, вот такие вот слова. И мне почему-то не хотелось... Точнее, я считал, что это нормально такое спрашивать, потому что я пока еще не состоялся как человек, который что-то снимает на протяжении долгого времени, но, тем не менее, мне все равно хотелось когда-нибудь от этого избавиться. То есть я знал, что это когда-то примерно произойдет, и хорошо, что это произошло, потому что про Карину сейчас никто не спрашивает, и...
Ну, конечно, уже сколько прошло, да, 2 года.
Ну да, но, тем не менее, я благодарен этому человеку за то, что вообще произошло. Как развивалось? Поначалу все было хорошо, просто потому что была какая-то поддержка со стороны всех. То есть я не говорю со стороны какого-то определенного одного человека. Когда ты начинаешь видеоблог, людям интересно, вообще всем твоим знакомым, что типа, чё, серьезно? Нет, он, наверное, прикалывается, он, наверное, это не делает. Но тем не менее, все репостили.
Серьезно?
Ну, когда я просил, все репостили. Я изначально реально просил всех репостить свои видео, чтобы... Ну, чтобы у меня хоть какая-то аудитория была. Ну,
то есть ты не скрывал?
Так надо. Нет, я не скрывал. Я не скрывал, и для меня было супер странно, когда я приходил в академию. Все-таки у нас такая академия, на которой находится сразу 9 корпусов на одной территории, и у нас получается такой супер студенческий городок. И поэтому, когда я прохожу мимо, я могу встретить людей с разных курсов, с разных факультетов и так далее. И для меня странно было то, когда ко мне подходили и говорили, что «Вау, я смотрел твое видео, было прикольно».
Круто.
Когда следующее, я думаю, «А что? Это кто-то смотрит?» Конечно, я хотел, чтобы меня кто-то смотрел, но, с другой стороны, когда я с этим сталкивался в реальной жизни, я подумал, что «Нет!» Потому что также я в реальной жизни сталкивался с негативом, который мне говорили.
Серьезно?
Да, у меня была такая ситуация, когда я хотел... я снимал свой первый влог, который вообще не вышел. То есть мой первый влог — это, ну, у меня так называется видео, это на самом деле мой второй влог, потому что мой первый влог так и не вышел. Только потому что, супер по дурацкой причине, когда я начал записывать свой первый влог, я уже подумал, ну ладно, все, ну, наверное, уже пора. Был приглашен своим другом в какое-то место, где были тоже его друзья и так далее. Я подумал, о, круто, запишу и там видосики, как мы сидим и так далее. И когда я вошел туда, была такая ситуация, что я еще не достал, слава богу, камеру, но меня уже все начали стебать за то, что я веду свой блог. Именно стебать и такие шуточки пускать. И я такой, типа, запрятал камеру. Я думаю, нет, я здесь не достану, я здесь ничего не буду снимать. Потому что...
Долго ли ты пробыл на этой вечеринке?
Кстати, да, я ушел раньше всех, я сказал, типа, пока, потому что, да, мне неприятно, когда люди, которых, ну, к которым я хоть как-нибудь уважительно отношусь, как-то неуважительно относятся к моим увлечениям. Мы перестали с ним в итоге общаться, как раз-таки с моей стороны из-за этого.
Ну, подожди, это был какой-то такой первый-единственный негатив, или все-таки были еще ситуации?
Какие-то такие мелкие ситуации все-таки негативные бывают. Ну вот, например, вчера в баре, я считаю, что это тоже была негативная ситуация.
Ну да, это есть какое-то предвзятое отношение. С другой стороны, опять же, вчера в баре, когда мы узнали, что просто знакомый, точнее, друг моего друга смотрит твое шоу, это было очень круто.
Да.
И это было приятно. Ну да, скажи, пожалуйста, какие все-таки были такие майлстоуны в твоем развитии на YouTube, а то мы все уходим от темы. Какие были, может быть, правильные действия, неправильные? Или у тебя вообще не было какого-то подхода?
Ну, супер правильные действия, я считаю, что это были коллаборации, mm-hmm. потому что это самый мощный инструмент, когда ты можешь просто зрителей заполучить. Mm-hmm. Но я это делал не из-за этого. Mm-hmm. То есть есть прямо некоторые люди, которые делают из-за того, чтобы именно реально получить аудиторию и больше потом, возможно, даже не общаются потом с человеком. Типа, зачем? Мы же сняли видео. И mm-hmm. как бы аудитории обменялись. Все, что ты еще хочешь? Вот. Ну, это не мой формат.
Понимаю. Mm-hmm.
Я, когда делаю совместные видео, я хочу, чтобы это было так, что, ну, у нас хорошие отношения, почему бы нам не снять бы видео? Как-то у меня всегда происходило так, что я снимал видео с теми, с кем я в хороших отношениях.
Ну, подожди, это, вот да. Как у тебя развивалось? Хорошо, первые там 1000, ты помнишь, может быть. Я понимаю, что для тебя, как человека, как и для меня, это не самые важные там события в жизни, вопрос того, какие ты делаешь видео, но все равно хотя бы примерно. Вот ты в марте начал, что там было в мае, что там было?
Я могу,
да?
Я веду целую заметку. Угу. Я веду целую заметку того, как вообще растет мой канал, угу. если честно. Угу. Потому что я ее начал вести в начале своей YouTube-карьеры. Угу. И угу. есть такие вещи на самом деле. О, угу. давай, Кирилл, немного поговорим о другом, пока я открываю эту заметку.
Давай.
Есть такие вещи, которые... каждый человек что-то делает по глупости в начале, когда он делает какое-то новое дело. Угу. Ну, ты согласен? У тебя такое было, да?
Ну, наверняка, да.
Я тогда просто расскажу про свои глупости. Моя глупость заключалась в нескольких вещах. Одна из тех, что, ну, не все люди со мной хотят делать коллаборацию, я этого не знал. Угу. И я столкнулся с одной очень неприятной ситуацией, которую, ну, о которой, наверное, тут не расскажу, но была, в общем, да, угу. одна неприятная ситуация с этим. А вторая глупость была с тем, что, ну вот, я почему-то делал подсчет подписчиков, типа uh-huh. непонятно зачем. Наверное, чтобы в шоу Кирилла Скобелева рассказать об этом.
Специальное special announcement, давай я расскажу.
Да-да-да. Потому что, например, сейчас мне уже меньше стало, точнее, я уже не чувствую в цифрах какого-то значения. Например, как раньше мог чувствовать. Uh-huh. И вот третья моя такая супер ошибка — это то, что я считал, что когда я... Ну, если я стал блогером, то я должен быть блогером. И поэтому я смотрел других блогеров, и я думал, как делать другие блогеры? Что же мне сделать такого? Что же... Чего же такого еще нет? И когда я вот взял идею пьяной кухни, для меня это на тот момент было нормальным, типа, ну все же чего-то с Запада берут. А что, я не могу с Запада что-то uh-huh. взять? И как так получилось, что сейчас я как будто считаю, что это глупое решение было. Но, с другой стороны, я также считаю, что это было и отличное решение. Потому что это такое двоякое чувство, как бы сказал ты, палка о двух концах, uh-huh. когда кажется, uh-huh. что... нет, ну вроде я поступил плохо, что я взял... чужую идею для шоу. Угу. Но, с другой стороны, я поступил очень хорошо, по своей глупости, хорошо, от того, что, ну, реально никто в России такого не делает. Угу. Ну, реально та же Ханна Харт никого бы из моих знакомых классных не позвала бы на эту пьяную кухню. Угу. И реально не все люди знают, что вообще она существует, и что, например, мое шоу взято с Запада. Угу. Не все об этом знают. Но я этого не скрываю. Угу. И поэтому, да, не все же видео, например, ее переводят. Тем более я никогда не брал именно конкретно ее видео за основу того, что нужно сделать. Я просто взял идею того, что можно пить на камеру с друзьями.
Ну, в общем, комедия ситуации в том, что если бы ты сейчас думал там, какое бы сделать шоу, то ты бы ни в коем случае не
да.
взял с Запада.
Да, да.
Ага. Я ну, уже... не с Запада, а из англоязычного YouTube.
Я бы уже, если бы думал над своим шоу, я бы хотел, чтобы оно было чисто мое.
Угу. Но да. я понимаю, что все равно это был хороший шаг — взять чье-то шоу. И
да.
в любом случае нету никаких авторских прав на это, и мы все знаем, что наш телевизор, например, построен во многом из шоу, которые в первую очередь пришли с американского телевидения и из других мест.
Я просто открыл ту заметочку. Угу. Не могу рассказать о каких-то своих прямо прорывах каких-то, потому что в конце 2015 года у меня всего лишь было 14 тысяч подписчиков.
Ну, то есть с марта по декабрь — это, грубо говоря, 8 месяцев, или сколько-то там?
Mm-hmm.
10 месяцев, да.
Да.
Mm-hmm.
И вот, начиная с 2016 года, У меня было 14 500 подписчиков, я начинал с этого.
Не, вот. Подожди, а у тебя есть цифры за 2015 этого, когда там сколько было? Ну, просто хотя бы примерно. Я понимаю, что это скучная, может быть, неинтересная информация, но тем не менее.
Ну, вот. Одна коллаборация с Кариной мне только принесла 6 тысяч подписчиков.
А, серьезно, это да. Вот так вот было. Ну, ты про нее просто не сказал, ты сказал о том, что она репостнула твое видео, тебе пришло 30 да. человек, а потом...
А потом, когда уже была коллаборация, то да.
А сколько прошло с момента создания канала? Ну, с первого видео? Это в мае там было или когда? Прям сразу, что ли, вы в марте сняли это видео?
Нет, а в мае мы вот выложили.
В мае, да? Угу.
По-моему.
И у тебя резко, соответственно, выросла аудитория?
Да, у меня резко выросла. Но я же считаю, что этот рост, он некачественный. Угу. Я, на самом деле, никому не рекомендую так начинать. Угу. Это...
Ну, все мы знаем, что да, когда ты делаешь...
Да, понимаешь,
с очень большим ютубером.
Все потом ждали же только ее, и это были ее зрители, и, наверное, я думаю, что если бы я начинал и все делал один, то у меня были бы свои другие зрители. Угу. Но, ну... тем не менее, я рад, что те, кто, например, пришли с тех времен и остались до сих пор со мной, это прямо супер радость. Мне приятно.
Ну, в общем, я бы не стал говорить о том, что это были поступки глупыми, там, какими-то не очень хорошими в плане коллаборации с Кариной и mm-hmm. в плане с пьяной кухней, да. потому что все это в итоге обернулось-то положительно. Окей, да, ну, в общем, ты... Понятно, что реально первые 6 тысяч, если они появились у тебя благодаря тому, что у тебя были какие-то знакомые, это очень круто, и ну, в этом во многом везение. Скажи, пожалуйста... Давай про YouTube и историю, как у тебя началась закручиваться история с офлайн YouTube, с офисом и, собственно, с ребятами, которые там работают. Когда произошла ваша первая встреча и что потом произошло?
Очень интересная история, просто потому что меня на самую первую встречу с моими ребятами, я их так уже называю, типа мои ребята из Google, uh-huh. ну да, она произошла так, что меня даже не позвали в этот офис Google официально. Uh-huh. А официально звала на тот момент партнерка, которая называлась VSP, uh-huh. сейчас она уже называется Юла. Uh-huh. Они звали людей в офис Google, чтобы наши ребята uh-huh. прочитали им лекцию.
Ну, сотрудники это называется,
Google. Да, uh-huh. сотрудники Google. Content Lab, uh-huh. если помнишь, ты же был.
Ну, я не был. Да,
ты был,
я был
перед
Дитфестом. Uh-huh. Да,
на подобном.
Да, 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 конечно.
Uh-huh. Вот. Меня пригласила девочка-видеоблогер.
Ага.
Потому что она сказала, что это было супер случайно. Она меня спросила: «Эй, ты идешь завтра в офис Google?» Я говорю: «Что?» Угу. Меня никто не звал. Она говорит: «Да, серьезно, но я тебе сейчас скину ссылку».
Подожди, а ты с этой девочкой-блогером откуда познакомился?
Ну, я уже на тот момент многих знал.
А, да, то есть ты
знал. Я же уже и на видео People был, mm-hmm. я и на всех вот этих фестивалях.
Скажи, да, хорошо, тогда давай вкратце все-таки видео про 2015, фан. Потому что да. я так понимаю, что это уже начало 2016-го истории про Content Lab, правильно?
Я не помню, это mm-hmm. была зима.
Ладно, давай, расскажи так, какие у тебя были еще действия в плане как именно видеоблогера, вот начального? Что ты делал, помимо того, что просто снимал видео, а скидывал все это друзьям? Это
да.
на самом деле очень круто. Я, потому что первый год никому не рассказывал.
Да.
Серьезно, я скрывал, и для меня это было такое событие, взять, значит, выложить видео ВКонтакте. Я думал, что мир перевернется, но не меня... произошло ничего.
А для меня это было просто ужасно, что... Ну, то есть... Мне всегда нужна была мотивация делать что-то дальше. Uh-huh. Если бы я не видел каких-то просмотров под своими видео, uh-huh. я бы, ну, в конце концов, понял, что, ой, ну, наверное, это никому не нужно.
Ну, ты сейчас противоречишь себе. Потому что вначале ты сказал о том, что ты выкладываешь для себя, и цифры — это не так важно, и что ты это делаешь, потому что...
Ну, значит, ты меня плохо слушал, потому что я сказал, что мне же раньше это было важно. Я же говорю, что... Вот по своей глупости я делал какие глупые вещи? Я их перечислил.
Ага,
что
все.
По своей глупости вот мне были важны цифры. А-а-а. Я думал, что
это, значит,
со мной...
в таком формате. Все, я тебя понял. То есть, когда это ушло в итоге от тебя? Помнишь ли ты этот момент переломный? Когда ты понял, что все, мне уже не важно.
Когда я понял, что все, мне уже не важно? О, это случилось относительно недавно.
Серьезно?
Да.
То есть это уже в этом году?
Где-то...
Ну, в смысле, в 2016-м?
Да, наверное, в 2016-м. Угу. Я просто уже стал не обращать внимания на то, сколько лайков мне поставили в Инстаграме. Просто раньше для меня это был какой-то повод, что, ага, Допустим, столько лайков, людям нравится это. Столько лайков, людям это не нравится. Например, если там они собирали меньше скольких-то там.
Слушай, сейчас на самом деле это интересный момент. Мне кажется, что такое есть у каждого. И помнишь, может быть, в декабре, мне кажется, или в ноябре, я тоже сказал такую фразу, что я выкладываю видео, и у меня уже больше нету вот этого... Там, сейчас кто-то будет смотреть, как оно там зайдет. Уже все, ты просто выкладываешь.
Да.
Дальше ты сухо можешь посмотреть. Окей, посмотрели, написали. И это настолько, мне кажется, важный момент, который понижает твою эмоциональную вот эту вот зависимость от каких-то цифр и там, том, как это восприняли и так далее. Ты просто концентрируешься на том, чтобы сделать что-то хорошее. Как, как-то,
да.
Мне
да.
это помогло, да. мне стало гораздо легче.
Да.
Окей. Давай, да, короче, вернемся к твоей истории про Content Lab. Тебя позвала девочка, ты уже познакомился за свою YouTube-жизнь с видеоблогерами, с другими.
Да.
И вы с ней просто где-то гуляли, и там она говорит, ты идешь, не идешь? Или она из твоей академии тоже?
Она мне написала ВКонтакте.
А, все, мне казалось, что. Окей. И ты в итоге пришел на Content Lab.
Да. Угу. Я пришел на Content Lab.
В Google, и... прямо в офис.
Да, прямо в офис Google. Прямо самый последний пришел, потому что я опоздал. Я бы не сказал, что это такая обычная ситуация,
но не знает,
для Кирилла, ему кажется, что это обычная ситуация.
Но не, не.
Я, реально, я реально опоздал, пришел чуть ли не самым последним, и да, забавно, что именно потом мне предложили стать амбассадором, но...
Ну
не...
вот я про эту историю-то и хочу, потому что на самом деле она...
Очень
довольно...
интересная история.
Давай.
Я боюсь, что времени это много займет, но просто кому интересно, слушайте.
Пусть это будет последняя история на сегодня.
Да.
Давай.
Дело было в том, что мы просто на этом мероприятии там делали всякие задания и так далее, но, конечно же, это все не учитывалось для того, чтобы стать амбассадором, ну, понятное дело. Учитывался, я так понимаю, навык общения с людьми, который, слава богу, у меня в какой-то мере есть, и здорово, что я вот подошел к ним знакомиться, потому что, ну, реально интересно, люди приехали из Великобритании сюда, и что вообще будет в дальнейшем, то есть будет ли это часто... и так далее. Хотел познакомиться, просто узнать, как вообще в дальнейшем мы будем видеться, и вообще мне даже было интересно, например, узнать, как вообще происходит работа в Google. Ну, просто потому, что мне никто, кроме них, не расскажет. Ну, я просто пообщался с людьми, мне они показались очень крутыми, и в итоге я понял, что это не показалось, а так и есть. И затем просто объявляет Маша, что она организовывает happy hour в Петербурге. И я понял, что вау, круто, в Петербурге. И я не спросил, когда. И этот вопрос я потом только спросил, как казалось, за последний день, точнее, за день до того, как мне нужно было вообще приехать в Петербург. Я спросил его у Оли Кох. Это я, наверное, сейчас имена говорю для тех, кто просто в теме. И очень забавно было, что мне ответила, что ну да, завтра мероприятие, не забудь зарегистрироваться, если идешь. Ну, это, наверное, ей показалось шуткой, как и для всей YouTube-команды, потому что я, будучи живущий в Москве, вряд ли поеду в Петербург ради какого-то там мероприятия. Но, тем не менее, я подумал, что, блин, нет, я прямо сердцем чувствую, что мне нужно туда поехать, что я хочу туда поехать. И как-то получилось так, что я в ночью, хотел сказать определенное время, но я понимаю, что нет, все-таки не такая у меня крутая память. Ночью я собрал людей, реально, которые готовы были со мной поехать в Петербург. И это были несколько людей, они тоже занимались видеоблогингом, и у одного человека, у Олега Вишневского, если вы такого знаете, был в этот день рождения, и это так круто, что я просто смог как-то вытащить его в свой день рождения, ну, просто другой город, справить его, почт нет. И реально мы вчетвером, у меня есть даже влог на канале, как мы спонтанно сорвались в Петербург, поехали туда и пришли на это мероприятие, и что я вижу? Сотрудники YouTube просто были в шоке. Они сказали, что серьезно? Ты пришел сюда? Я говорю, да, я еще привел нескольких людей с собой. И они говорят, что? И они просто видят 5 человек еще рядом со мной. Просто я что-то меня ехал, потом еще подъехали, в общем, люди. Да, они были просто в шоке. И они такие говорят в конце вечера этого, что, Иракли, мы завтра хотим поужинать. Хочешь с нами? с командой YouTube. Я говорю, да, хочу. А ужин в Москве, поэтому что делаем? Едем обратно.
Нормально они путешествуют.
Да. И на этом ужине я как раз познакомился с Никсель Пиксель, потому что ее менеджер Оля Кох.
Они ее позвали почему на ужин?
Потому что Оля Кох просто фанатка Никсель Пиксель.
А, они просто хотели поужинать.
Да, они просто хотели поужинать. С нами был еще Дима Масленников, Макс Брандт и Леша Кузьмин.
Это был большой ужин, не
нет,
только
все,
ты.
Все, нет, нас было вот столько вот человек.
Я понял. Не, ну то есть это были не только сотрудники Google, потому что я вот этого
да-да-да, это
понял.
Были не только сотрудники Google. Я как раз тогда в первый раз познакомился с Никой, и мы сразу поняли, что типа, о,
да
блин.
Давай пуси.
Давай пуси.
Хорошо, что там было дальше?
И как так получилось, что мы просто обсуждали YouTube. Вот как сейчас с тобой мы обсуждаем YouTube, так и за столом мы обсуждали YouTube, кому что нравится и так далее. Зашла речь про то, что... «О, ребята, а кто из вас любит там, например, какие-то презентации говорить и так далее?» Я говорю, ну, я люблю. Вообще ничего не подозреваю, потому что никто про амбассадорскую программу в принципе никогда не говорил. Я говорю, что я люблю, там, допустим, выступать, мне это нормально так получается, поэтому...
Да. А у тебя опыт с университета в основном?
Да.
Ну, а, ну и в целом, ну, то есть...
Со школы я...
Да-да-да, окей. Ну.
Как-то я именно, что касается в университете, обожал... просто рассказывать какие-то презентации, потому что я это всегда делал так, чтобы люди что-то реально узнали и чтобы они не заснули. Потому что некоторые просто могли в вузе вот так вот что-то читать с листочка, в то время как я не мог себе позволить что-то читать. Мне, если надо донести информацию, я хочу, чтобы она у меня как-то так структурировала, чтобы я об этом мог рассказать как историю. И я хотел, чтобы такое было
подход.
Везде.
Это
и...
крутой подход. Ну.
Во всем. Но, в общем, неважно. Да. Мы, на самом деле, про эти презентации рассказывали вскользь. И я подумал, ну да, я типа люблю это. И через неделю после этого ужина мне раздался звонок из Лондона. То есть, как я понял, что это из Лондона, это когда у тебя на телефоне высвечивается номер непонятный. И внизу подпись «Лондон».
Ну, это да, это iPhone так делает.
Да, это iPhone так делает. И для меня это было супер странно, потому что мне так никто никогда в жизни не звонил из другой страны. Я подумал, звонок из Лондона, что? Взял трубку и пообщался с Машей, которая, в конце концов, предложила стать амбассадором. Я сказал, я согласен. Просто я не тот человек, который бы стал... спрашивать про то, что...
А что надо делать?
За это платят? Или, а что мне надо будет делать? Значит, нет, что мне надо будет делать, я сказал, потому что это было важно. Типа, ну что реально входит в обязанность амбассадора? Мне все рассказали, но про зарплату я не спрашивал. И это было круто, что в конце нашего разговора она уже сообщила о том, что, ну все, собирай вещи, через неделю уезжаем в Париж на... практиковаться по поводу амбассадорства. Я думаю, вау, реально это все со мной происходит. Я побываю в YouTube Space парижском. Типа, чё? И да, очень много мучился с визой, чтобы ее сделать. И все, мы отправились туда. И провели очень классные выходные в Париже.
Окей, это такое вот крутое у тебя было начало, по сути, 2016 года. Ты уже ты стал амбассадором, начались какие-то первые мероприятия. Давай не будем сейчас, наверное, уходить в историю 2016-го, но поскольку она вроде бы и недавно случилась.
Блин, да вроде такая прикольная, потому что она уже с тобой.
Ну да, мы познакомились как раз-таки после вот этих событий с Ираком, и это как раз-таки тоже будет примерно год. Я, может быть, хотел, чтобы ты как-то подвел итоги 2016-го и твоей амбассадорской деятельности, и YouTube-деятельности. Что ты для себя понял, может быть, за этот год, вспоминая, каким ты был там на конец 2015-го. И, ну, может быть, в разрезе этого что-то пожелать тем, кто думает о YouTube или вообще хочет что-то о нем узнать.
Я за этот год стал точно лучше понимать свои желания. Ну, то есть я действительно за время ведения видеоблога стал лучше понимать себя. И я думаю, на самом деле, каждый видеоблогер, который так честно подходит к этому занятию, то есть... может понять себя. Угу. Я не знаю, мне кажется, я сейчас такие отрывистые фразы говорю. Ну, как ты на слух это воспринимаешь? Нормально? А вы как зрители? Ой, слушатели?
Не, я думаю, что каждый в меру развития и взросления лучше понимает себя, но тут понятно, что у тебя есть и общее, да, взросление, но именно в плане Ютуба, как изменились твои, может, подходы?
Я легче начал относиться, еще более легче начал относиться к контенту. Угу. То есть я понимаю, что часто выкладывать это несложно. Угу. Часто выкладывать несложно, и даже банально взять какую-то тему и просто на нее поговорить, это не какой-то ужасный контент. Конечно, иногда на меня накатывает вот такое, что я, например, могу сказать, что блин, мне в свой канал хочется добавить больше творчества, что-то я совсем позабылся, раньше было больше всяких таких видосиков творческих, теперь я могу сесть и разговаривать или пить с друзьями, но все равно я считаю, что то, что я делаю, это правильно для канала, и это то, что мне нравится. Мне нравится разговаривать, мне нравится пить с друзьями. Мне много что нравится, что я делаю на своем канале. Я бы даже сказал вообще все. Ну, ладно, если уж не соврать, почти все, потому что я не знаю, что я там еще делаю. Вдруг я что-то такое вставляю, что мне не очень нравилось делать. Ну вот, да. И как-то и лучше я стал понимать себя, и лучше стал понимать свои желания, и появились у меня какие-то уже цели. То есть я раньше понимал, ну, точнее, я сейчас понимаю, что я раньше немножко бесцельно как-то жил. Ну, то есть после ЕГЭ нужно куда-то поступить? Нужно куда-то поступить. Сейчас бы я начал понимать, что, ой, нужно поступить именно туда, например, куда-то я, куда хочу. Хотя, с другой стороны, я понимаю, что в магистратуру я не хочу осознанно идти. То есть некоторые этому удивляются и говорят, что ну как так, ну как, ну высшее образование должно быть полным, завершенным с магистратурой. Но я считаю, что нет, не обязательно. Так что, ребят, кто-то тоже думает, и тоже думает, что обязательно ли, я считаю, что нет, не обязательно. Всегда можно как-то найти себя через ваши любимые увлечения. Ну, можно, то есть, так сказать.
Надо делать.
Да, есть, надо просто делать.
И через это уже, видимо, как-то можно что-то найти. Хорошо, давай тогда перейдем к каким-то общим вопросам, которые у меня есть.
Давай.
Я частично задавал в видео 7 вопросов.
Черт возьми.
По сути, это вопрос оттуда. Как ты проводишь свое свободное время?
Свое свободное время я стараюсь проводить как-то продуктивнее. То есть я понимаю, что мне... То есть смотри, какая загвоздка получается. Я люблю монтировать видео в свое свободное время. Но, с другой стороны, это свободное время, тогда не получается свободного времени. Ну, если я монтирую видео, тем более, если видеоблогинг считать как работу.
Ну, поэтому у меня, например, нет свободного времени, по сути.
Да, ну и у меня тоже, по сути, как будто бы нет свободного времени, потому что я, в принципе, даже видеоблогинг называю свободным временем, просто потому что, ну, как я могу называть что-то, что я не свободен в чем-то, когда я занимаюсь своим любимым делом. Я бы, знаешь, на самом деле я бы по-другому сказал, что у меня свободного времени очень много только из-за того, что я занимаюсь именно любимым делом. Ну, то есть для меня не свободное время — это когда я, например, в ВУЗе. Для меня это не свободное время. Я не понимаю, что делать. Но в итоге я, конечно, нашел какой-то лайфхак, что, оказывается, ты можно просто посещать лекции, но не обязательно их слушать. Можно заняться своими делами. Можно банально даже обработать несколько фотографий. Ну, то есть, ну, не знаю, для кого-то, конечно, покажет, что... О, серьезно? Ираклий, ты так рассуждаешь? Мы так о тебе вообще не думали. Но, с другой стороны, ну, да, так и есть.
Короче, можно сказать, что у тебя нет ни свободного времени, чтобы выделять в своей жизни свободное. Да, поэтому ты всегда занят тем, что тебе нравится. Что заставляет тебя больше всего гордиться на данный момент собой? Вот какое-то, может быть, событие или качество в себе, или что-то, что ты смог достичь?
Мне очень нравится в себе то, что я умею общаться с людьми. Потому что для меня в детстве я был достаточно замкнутым человеком. И...
Да ладно.
Ну да.
Никогда не поверил бы. Нет, интересно.
И я подумал, что типа, блин, как вообще другие люди общаются с другими людьми? И как раз, когда речь идет о том, почему, например, там, театральная студия меня раскрепостила, она же ведь и в этом плане раскрепостила. То есть я стал легче знакомиться с людьми и так далее. В то время, как у меня, например, раньше было какое-то супер стеснение. Я подумал, типа, зачем? Отстаньте от меня. Ладно, шучу, нет, отстаньте от меня никогда не было. Но как-то, да, для меня прямо гордость, что я научился общаться с людьми как-то нормально. Потому что, да, в детстве это прям сложно было.
Но ты помнишь, как ты этому учился? Это был какой-то прям осознанный процесс или нет?
Я думаю, что школа не показатель того, как ты умеешь разговаривать, но вторая школа вполне показатель. Потому mm-hmm. что... почему первая школа не показатель? Просто потому что, когда ты находишься в одной среде, ты к ней максимально привыкаешь, и ты, понятное дело, можешь общаться с людьми, со всеми, потому что, ну, ты привык к ним.
Mm-hmm.
А когда ты общаешься с людьми, с которыми ты вообще не привык общаться, вот это уже было такое испытание, и с которым я, кстати, успешно справился в экстернате, потому что я быстро достаточно познакомился со всеми, и я быстро дал понять людям, что да, я человек, который ходит с камеры GoPro и что-то снимаю. Так что это супер нормально.
Давай мы сейчас немножко развернем наш диалог. Я считаю, что тоже навык общения с другими людьми один из важнейших в жизни. И я сам это настолько недооценивал, настолько это не понимал, что только там в последние годы как-то реально понял, насколько он ценный. И серьезно, я согласен, что ты мастер коммуникации, мастер общения, и часто в те моменты, когда я могу сказать какую-нибудь чушь, ты бы, например, никогда не сделал, и ты чувствуешь, что не надо было это говорить. И мне все время, я все время уже потом понимаю, что да, возможно, я слишком, может быть, стараюсь быть честным. Это просто есть вещи, о которых не надо говорить, и все. Вот попробуй посоветовать людям, как им... хорошо общаться с людьми или знакомиться. Ну, какие-то, может быть, несколько вещей, которые ты все время сам применяешь. И не знаю, можно ли это сказать. Но все равно основные качества.
Ух, мне кажется, важно быть в общении искренним. Конечно, это звучит как, знаешь, такой пример. Вот когда обычно люди такие вещи говорят, что кажется, ну, типа, ну, блин, ну, понятно. Ну, 1000 человек уже об этом сказали. Да. Но как? Никто не сказал. Вот как быть искренним? Я считаю, что... Ну, вот как можно быть искренним? Но говорить о том, что тебе реально приходит на ум. Возможно, даже глупое, но нужно об этом пояснить. Например, пришла какая-то глупая мысль, и ты не сразу можешь ее выдаешь, и потом человек спрашивает, что ты вообще несешь? А ты можешь сказать, что, знаешь, возможно, моя мысль сейчас такая глупая, но я так хочу ей с тобой поделиться и ее рассказать, и я надеюсь, что ты меня примешь в этом плане, и мы, у нас какой-то контакт, в общем, построится. Но, в общем, идея такая, и ты расскажешь идею. И это гораздо лучше человека тебя, ну, не знаю...
Понять.
Да,
ну,
да, гораздо лучше понять другому человеку тебя. И вот, вот что означает для меня искренность. Просто честно заявить о своем желании... И не сразу выдавать, наверное, то, что ты хочешь сказать. Ну, наверное.
Хорошо, да. Давай тогда так уточним. А, например, первые там 5 минут знакомства. Что делать? О чем общаться? Может быть, вот как у тебя обычно это происходит?
А первые 5 минут знакомства, как у меня обычно происходит? Ну, во-первых, обязательно нужно узнать имя человека, я считаю, потому что...
И запомнить еще. Да. Неплохо
было. Самое главное — запомнить, конечно. Если с этим проблемой, у меня с этим проблемой, надо просто повторять. Например, вчера подошла знакомиться с девочкой Диана, я говорю, я, чтобы запомнить, всегда начал повторять ее имя. Допустим, ну хорошо, Диан, ну понятно, спасибо, Диан. Или такое, ну то есть...
Это уже у тебя на автомате такое идет.
Да.
Класс.
Ну не то, что на автомате, я иногда себя заставляю, потому что я подумал, о-о-о, подожди, сейчас такое имя, которое я забуду. И обычно забываются на самом деле самые банальные имена. И я был в шоке, потому что я думал, в школе никто мое имя не может запомнить в то время, как мне все говорили, что типа, Ираклий, ты че, твое имя как раз-таки можно запомнить. И я думаю, ну да, это супер странно, потому что когда, например, в классе может быть несколько Сереж, то ты уже забываешь, какой из них Сережа тот, который тебе нужен, не знаю, или что-то подобное.
Так, возвращаясь к 5 минутам в общем, имя мы запомнили, молодцы.
Имя мы запомнили, молодцы.
Дальше.
Дальше всегда, мне кажется, нужно как-то понять, в каких вообще вы обстоятельствах тут. И если вы не понимаете, и вы думаете, а что ты тут делаешь, то можно даже искренне об этом спросить. Типа, вау, мы на концерте такой группы, а, допустим, а что ты тут делаешь? Ты слушаешь их или что? допустим. И вот человек расскажет, как он, например, пришел к тому, что он оказался именно в этом месте. И это не обязательно может быть концерт группы. Например, в кофейне. Типа, о, а что ты здесь делаешь? Ты, то есть, любишь кофе? Ну, не знаю.
Я понял. Ну, задавайте вопросы и интересоваться.
Да. И чем заинтересоваться? Главное, конечно, слушать человека, потому что всегда человек скажет что-то такое, что может вас зацепить на другой вопрос.
Ну, в общем-то, вот три совета. Запомнить имя, поинтересоваться и дальше.
Да, слушать человека и задать какой-то еще другой вопрос. Потому что мне всегда кажется так. Ну, то есть у меня такая установка. Вот как сейчас у меня установка в видеоблогинге, которой, кстати, тоже раньше не было, ну, по глупости, да. Так и сейчас у меня такая же установка с людьми. Когда я знакомлюсь с новым человеком, я никогда не ожидаю того, что ему интересно со мной общаться. Поэтому я всегда ожидаю то, что мне нужно больше узнать об этом человеке, чтобы
ты с ним общаться.
Да, то есть я интересуюсь. Я должен быть инициатором. И это самое главное для меня. То есть я не должен ожидать, что мне будут задавать вопросы. Или что со мной захотят прямо реально о чем-то долго общаться. Если о чем-то со мной долго хотят, не хотят общаться, то либо если мне уже человек, ну, например, перестал быть интересен, то я сам как-то ухожу. Либо если мне он все еще интересен, то какая-то другая тема, наверное, должна быть. То есть, да.
Да, ну, я думаю, что основные моменты, в принципе, мы озвучили. И, конечно, сложно просто перебороть первые какие-то моменты. Но я сейчас вижу, как Ираклий там может подойти к кому-то, познакомиться. И сам я тоже этим занимаюсь. И после нескольких раз это навык, который нарабатывается. Да. И все мы люди, и все мы это переживаем. Даже такие мастера, как Ираклий. Давай такой вопрос. Что, может быть, ты больше всего сейчас ценишь в жизни в своей? На данный момент 2017-й.
На данный момент 2017-й? Я на самом деле уже даже говорил об этом. Но только, наверное, я не подозревал, что я ценю это больше всего. Но я именно понял, в 2017 году у меня именно есть такая тема, что я могу себя делать сам. Вот это моя вот самостоятельность и то, что мне не нужно слушать других людей в каких-то вопросах, и то, что я должен доверяться своему сердцу, потому что это самый лучший вообще помощник, который есть вообще в человеческой жизни, то да, я ценю именно больше всего на этот момент то, что я уверен, что каждый человек может сделать себя сам, и что самое главное, я могу себя сделать сам, и как-то для меня это ценно.
Ну, здесь это свобода делать, то, что ты реально хочешь.
Да.
И я абсолютно понимаю. Если бы ты выиграл, например, лотерею, у тебя было какое-то бесконечное количество денег, вот что бы ты сейчас сделал, и что бы ты такого устроил на эти деньги? Есть у тебя какие-то желания, и ты понимаешь, что, ох, были бы финансы, например. Ну, может
быть. Слушайте, были бы финансы, я обязательно бы с вами... Действительно, Ульяна в одном видео сказала, что «Ой, надо бы нашей компании там трип по Америке и так далее». А давайте. Вот будут деньги, давайте.
Сделаем. Блин, это круто.
Я хочу.
Ираклий готов потратить лотерею на нас. Это приятно. Как выглядит твой идеальный день? Вот ты проснулся.
Да.
Во сколько-то, во сколько? И что происходит?
Ладно. Наверное, я не буду говорить именно по времени, что когда происходит.
Ну, примерно.
Но я скажу так, что мне кажется, что у меня уже было в жизни примерно два идеальных дня.
Ого.
Почти идеальных. Конечно, идеальных полностью не существует, но мне что понравилось. Один день я помню точно, что я проснулся, я... Во-первых, позавтракал. Ну, для меня это просто такая редкость, на самом деле, когда дома есть... чего-нибудь супервкусное и аппетитное, когда можно поесть. И самое главное, я это говорю не потому, что дома ничего нет обычно, а потому что никогда у меня нет времени, например, на завтрак. Из-за того, что я могу, например, проснуться позже, чем надо для завтрака проснуться. Вот, я про это. И как-то я помню, что я тогда позавтракал, я включил плейлист, и я ехал в вуз, чтобы сдать экзамен. И я понял, что мне нравится абсолютно каждая песня в моем плейлисте. Я ни разу не нажал кнопку «Переключить». Для меня это было просто идеально. И я пришел на экзамен, я его сдал. Я думаю, вау, это что, идеальный день? В общем, это был такой мой день, который, в принципе, закончился так хорошо. Но также у меня был второй день. И этот день даже был запечатлен на камеру, только, к сожалению, вообще не на моем канале.
Ого, на чьем?
На чьем? А вот есть две такие девочки, как Марина Васат и Лиза Соболева, которые просто запечатлели мое супер шикарное настроение, потому что я в этот день получил визу в США. Я был просто счастлив. Я не представлял, что вообще такое со мной может быть. То есть в моей семье никто никогда не был в США. И я первый, я самый младший ребенок в семье. Что? И я увидел эту визу, я подумал, что вау, это круто, это круто. У меня отключился телефон в этот момент, и мне нужно было его зарядить. И из-за того, что я не знал, куда идти, я подумал, что рядом с этой армой есть атриум.
Ну, торговый центр.
Да, торговый центр. Я подумал, что, ой, наверняка в торговом центре, там где-нибудь в Старбаксе или где-нибудь, ну, у кого-то точно будет зарядка. Я прихожу в этот торговый центр, я встречаю девочек, которые подходят ко мне и говорят: «О, Иракли, ты к Маше?» Я говорю: «В смысле, куда? Я зарядку ищу». Они говорят, что у нее сегодня встреча в Атриуме от Никс. Я думаю, чего? Я не знал об этом, но круто, давайте там пройдем туда. И, в общем, мы поболтали очень хорошо, и мы прошли туда, и я действительно на тот момент, кстати, достаточно давно не видел Машу, потому что она жила, ну, живет до сих пор в Петербурге, и когда она приехала в Москву, она даже нам не написала, что она в Москве.
Ну, потому что у нее рабочая
поездка. Ну да, потому что у нее рабочая поездка, и когда у нее рабочая поездка, она нам не пишет. Вот. И для меня это было удивлением, и... А большим удивлением для меня оказалось то, что я встретил безумно много своих зрителей там. Ну, то есть, я, конечно, понимал, что у нас аудитория схожая, но что настолько... Ну, то есть, я не знаю, это было просто шикарно. Я обожаю встречать людей, и я в этом еще и убедился вчера, когда мы... О, кстати, интересная история. Ладно, не люблю перебивать себя же, но перебью. Но это реально была забавная история, и я считаю, что она достойна внимания. В общем... Кирилл просто мне вчера заявил, что: «О, я хочу картошечку в Маке». Мак — это Макдональдс, если что. А вот. Ну, я думаю, ладно, давай, пойдем. Он заказывает себе картошечку. И мы встречаем трех девочек, которые просто растерянные, с подносами стоят. Не знают, что делать, хотят обняться, но у них в руках подносы. Кирилл им заявляет, что: «Девчонки, давайте мы найдем вместе место, вы поставите подносы, и мы обязательно сделаем и фотографии, и все».
И поболтаем, да.
Да, и поболтаем. И мне было безумно приятно, во-первых, встретить их. Действительно, мы нашли место, в чем тоже был успех, конечно, в таком забитом Макдональдс найти место. Реально поболтать, пофотографироваться. Но также для меня было особенным удивлением, когда потом еще две девочки узнали. Потом еще две девочки. Потом девочка одна с молодым человеком была. Вторая с молодым человеком еще подошла. Я думаю: «Ого, ничего себе!» И как-то супер было приятно со всеми увидеться, пообщаться и так далее. И да, просто резюмируя все то, что я сказал, это был просто поход за картошечкой для Кирилла в Мак.
Да, я был доволен в этом.
Да, и вот продолжая мой тот почти что идеальный день, я когда встречался со всеми людьми, мне было так кайфово, ну серьезно. Я обожаю это чувство, когда я вообще вижусь с людьми, которые меня смотрят, потому что для меня это каждый раз внезапно.
Да.
Ну, каждый раз внезапно то, что меня вообще может кто-то смотреть.
Да.
Вот.
Это приятно.
И в конце концов я увидел Лизу Соболеву, которая...
Лиза Он Эйр, для тех, кто не в курсе.
Да, да, Лиза Он Эйр. И для меня было супер удивление, что она подошла ко мне. Знаешь, у нас организовалось две толпы. Одна толпа со мной была, а другая толпа за Машей ходила. И Маша в итоге просто... Ой, нет, за Лизой ходила. Да-да-да. И Лиза в итоге просто подошла ко мне и сказала, что: «Я тебя знаю, и типа ты очень приятный человек, и будем знакомы».
Класс.
И для меня это было такое восхищение на тот момент, потому что я смотрел, и я именно обожаю период Машиных видео, когда там появлялась Лиза. И я просто понимаю, что, типа, блин, мне очень приятно, потому что мне через экран моего устройства приятно стала Лиза как человек. И вот это наша первая встреча, и то, что она мне сказала такие слова, я думаю: вау!
Вот кто мастер коммуникаций, Лиза.
Да, 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 да. И для меня было удивлением, что она вообще видела мои видео, и это было просто замечательно. И потом, когда все это мероприятие закончилось, мы встретились все в... нет, а как сказать это? Подземная парковка. Вот, в подземной парковке мы встретились. И там как раз уже снимала влог свой и Маша. Если вы хотите именно увидеть и лицезреть этот момент, и Лиза. Очень было круто. Вы можете заметить мое супервеселое настроение от того, что действительно я в тот день получил визу в США, и в тот день я внезапно увидел человека, к которому я очень хорошо отношусь, и плюс познакомился с человеком, которого я смотрел, и я думал, что типа, блин, ну да, она очень хорошая, должно быть, и так реально оказалось. И
зрители.
И после этого я пошел видеться со своими друзьями, и там хорошо провел время, и потом пришел домой просто с офигительным настроением, с ощущением именно счастья. Я понял, что я счастлив. Вот я в этот момент понял, что вау, я счастливый. Класс. Вот. Это был мой такой идеальный день.
В общем, идеальные дни, они должны содержать музыку, сданный экзамен и хороших людей,
да,
видимо.
Да. На самом деле, даже можно и без экзамена. Я сомневаюсь, что в совсем идеальный день был бы экзамен.
Не, ну, если он будет всегда успешно сдаваться автоматически, ну, да, то может быть и неплохо.
Да.
Но, ладно, поговорили мы обо всем, о чем только могли. Не знаю, на какой ноте мы хотим закончить? Что ты, может быть, хочешь напоследок сказать?
А, ну, я не знаю. Мы будем записывать еще когда-нибудь подкаст через несколько лет?
Да, нет, я думаю, что с Ираклием мы точно продолжим историю, и когда-нибудь, может быть, это будет в каком-то другом формате, в том или ином, но в любом случае, я думаю, что будет возвращение Ираклия на шоу Кирилла Скобелева. Я очень рад, что мы наконец-то записали, потому что если бы не вы, наши зрители и слушатели, наверное, я бы сам этого не сделал, потому что, как у нас, даже был комментарий один, что хочется послушать кого-то постарше, и сами мы друг друга, может быть, не воспринимаем как людей, которые могут быть проинтервьюированы, и хочется кого-то вроде старше, кого-то с какой-то экспертизой, да, супердостижением, да, да, да. Но,
а
надеюсь...
в итоге какой-то вот мальчишка 20-летний, который, не знаю.
Я надеюсь, что вам понравилась наша дружественная беседа, которая затянулась как-то так на 2 часа, хотя мы планировали с Ираклием.
Серьезно?
Мы планировали только час, думаю, мы сделаем легонечко. Может быть, это не выйдет очень долго. И я уверен, что мы могли бы болтать и дальше. Я думаю, что да, на этой ноте мы точно закончим.
Да. Спасибо Ираклий... большое всем слушателям, которые дослушали даже до этого момента, а не перемотали до него.
Да, потому что это довольно долго, и я рад, что мы закончили на ноте, когда Ираклий был счастлив, и я надеюсь, что...
Да, ой, господи.
Ладно, я думаю, что мы хотим пожелать всем такого же счастья, как у Ираклия. На этом, друзья, все. Спасибо большое, что были с нами. Спасибо, Ираклий, что все нам рассказал. Мне было самому очень интересно, я многого не знал, поэтому я надеюсь, что и вам было...
Мне супер приятно. Да. Спасибо.
До встречи в следующих эпизодах. Всем счастливо и
пока-пока.